Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов и пять минут в российской столице. Это утро на радиостанции «Говорит Москва». Мы начинаем в студии Евгения Фомина.
И Алексей Ясенев. Доброе утро. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Номер для ваших звонков в студию 7373948 и говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. У Абдул-Хамида, между прочим, доброе солнечное утро, а у нас как-то не очень, знаете ли, господа. Такое себе у нас утро.
Ну, такое себе утро, что говорят синоптики, минус 1 градус всего лишь наблюдается в Москве. По ощущениям, также минус 1, ветер северо-западный, 1 метр в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, ну и влажность.
Влажность, это очень важно.
Влажность 71%. Ну, 26-е число, 26 января, сегодня. Вчера, кстати, был Татьянин день.
Да, и, собственно, мы об этом хотим поговорить. Потому что мы с Алексеем еще не поздравляли Татьяну с Татьяниным днем. А вот сейчас вот поздравляю.
Пользуюсь возможностью, да.
Пользуюсь случаем, хочется вот так вот сказать, и используя служебное положение.
Всех Татьян мы хотим поздравить с прошедшим праздником, ну и также всех студентов, естественно, да.
У нас, кстати, студентов в редакции, по-моему, уже нет.
К сожалению, или к счастью.
Стареет редакция, стареет.
Скоро на пенсию пойдем. Да. А как же освободить дорогу новым?
Ничего не знаю.
А вот
ничего
знаешь,
комбо, не знаю.
Если, допустим,
никого
ты,
не пущу.
А, студент и Татьяна, между
вообще
делом так. Вообще хорошо.
Наверное, да.
Наверное. Ну, Татьяна,
я
в принципе,
задумалась даже.
А, к сожалению, да, или к счастью, для уникальности некоторых Татьян, популярность имени Татьяна в Москве снизилась на четверть за 5 лет. Об этом сообщает в пресс-службе столичного управления ЗАГС. Если в 2015 году было зарегистрировано 425 девочек с именем Татьяна, то в прошлом году только 326. В декабре прошлого года это имя оказалось на 49-м месте по популярности в столице. Ну и самым распространенным именем для новорожденных девочек стали... Какие ты думаешь?
Я уже посмотрела,
хорошо,
я
ладно.
Видела эту новость, но я знала, что София самая распространенная. Мария меня удивила, я думала, что Мария немного вышла уже из моды. Оказывается, нет, Мария вечная.
А для мальчиков, кстати, Александр и Михаил, для меня это было тоже удивление, потому что я наблюдаю такую тенденцию, что сейчас модно называть какими-то, ну, такими...
Давай-ка, осторожнее, именами. Пожалуйста, сейчас смотрит он на
нет,
меня,
смотри,
посмотрите.
Что?
Посмотрите-ка.
Нет, я говорю о том, что сейчас в тренде, да, имена заграничные стали, или наоборот...
Сильно русские.
Сильно русские, да.
Какой-нибудь Акакий,
Ярополк,
Зимовий,
да.
Ярополк, вот
Евлампий.
Это все. Да-да-да.
Ну, как,
да,
например.
Да. Обязательно. Друзья мои, хотели поговорить с вами. Слушай, ну, я, поскольку имею все-таки дело с детьми в некотором роде, могу тебе сказать, что действительно очень странные люди в детском саду были с моей дочерью. Очень странные дети живут у нас на лестничной площадке. И, в общем, всех их зовут примерно Милана. Может быть, иногда Каролина или Катарина. Главное тут не перепутать Каролину с Катариной, понимаешь?
Особенно вот. Эпично, когда Каталина Петровна.
Вот. Вот Моника Сергеевна, знаю я такую вот девушку. Ну, как девушку этой девушке лет 8, наверное.
Элизабет Алексеевна, да, например.
Да, да, да. Вот это вот все счастье, конечно же, обязательно должно происходить.
Хорошо, в детском саду сколько обычных смертных было?
Слушай, там, вот, наверное,
Саш,
было...
Лёш.
Саш, Лёш не было вообще. Я тебе так скажу. Там сейчас были какие-то Матвеи очень модные. Миша обязательно присутствовал. Максим какой-нибудь, как без этого. Ну, такие нормальные, знаешь, средней нормальности имена. А Саши и Лёши что-то нет. Вышли как-то из популярности. Хотя вот видишь, в ЗАГСах продолжают утверждать, что все равно Александр и Михаил пользуются бешеной популярностью.
Рамси Болтон пишет: для девочек Нова клевое имя. Нова.
Потрясающе. Это как будто бы Нора, но ты не выговариваешь «Р».
А потом, знаешь, так ново выросло, получилось сверхново.
Да-да-да, такая вот история. Алексей, мы с вами ушли в прошлое, пишет нам Алексей Земцов. Да-да-да.
Мы история
хотя
уже,
мне
да.
кажется, что Алексей — прекрасное имя, очень, очень красиво.
Вот, кстати, первый человек, кто мне это говорит. Обычно, когда я знакомлюсь, как тебя зовут, Лёша, фу, ненавижу.
Серьезно?
Да.
Ну нет, мне кажется, Лёша хороший. Ну,
знаешь, Лёша — это хорошее имя, а Лёша — это хороший диагноз. Михалыч пишет, Миша — международное имя.
Миша?
Ну, Мишель,
да.
Майкл.
Но женское.
Миша?
Ну, Миша.
Почему?
Миша в загранице должно это быть женское.
Нет, это опять же, мне кажется, веяние современности, да, то, что у нас...
А я бы назвала, конечно, дочку Миша. Вот это называется пара
вот
Мишаблон.
Вот это подарок девочке, да. До 18 лет пока Миша будет расти и думать, как бы мне хотя бы на какую-нибудь...
Человеческое имя сменить, да. Вот это вот дело, да?
Татьяной, например.
Ненадолго.
Из Миш.
Самое ужасное имя для девочек — Василиса. Жить ей Васей до конца дней, полагает Михаил.
А по-моему, забавно.
Ну, вот, кстати, у нашего главного продюсера Марии Фроловой, Марии Тимофеевны, между прочим, вот, младшая сестра Василиса, и ничего, и она ее называет Вася, и нормально ей.
Вася, кстати, Василиса на Васю не обижаются.
Ну да. А
и очень
же?
Даже хорошо. Деревенский парень, доброе утро, у меня Матвей младший. Это, кстати, тоже хорошая
Матвей очень модный.
Тенденция, да. Ну и Матвей, и в целом, когда называют тем же самым именем своего сына, что и себя.
У Обамы жену Миша зовут. Мишель. Она все-таки.
Ну, ладно, мы по-нашему будем.
По-нашему? По-человечески? По-добренькому?
Михаил Обама.
Обамов тогда, уже, Обамов. Знаешь, чтобы совсем уж было хорошо. Обамова, вот так вот. Микаэль в Германии у нас Миша, говорит Михалыч. В Германии, по-моему, Микаэль именно, да?
Я, честно говоря,
Микаэль точно в Швеции, я вот знаю. Как-то так. Ненавижу, когда меня называют Алёша, Алексей, ничего. Так, а мне нравится Алёша. У меня есть.
У меня мама постоянно.
Друзья,
Алёша.
Которые... Да, Алёша.
Сергей
Татьяна.
Короза любит, когда Алёша. Заходит Алёша, здравствуй.
Да, ну. И Алексея Гудошникова мы тоже называем Алёшей обязательно, потому что Алёшенька же.
А ты представляешь, если бы, вот, допустим, мы с Корозой вместе вели, было Алёша Ясенев и Серёжа Короза.
Было бы очень хорошо. Сережа, я бы даже так
Сережа
сказала.
Сережа.
Сережа. Сережа, кстати, тоже, знаешь, одно время было очень популярным именем. Ты можешь просто выходить в коридор там какой-нибудь редакции и сказать: Сергей, обернется полкоридора.
Антона еще.
Это у нас очень
У нас, кстати, да.
У нас два Антона в редакции.
Ну, как популярно? У нас, да, их целых
два. У нас самое популярное имя в нашей редакции — это Евгений. В разных его, в мужских и женских вариантах. Если ты немножечко напряжешься, то обнаружишь, что, что имя... Фу, господи ты, боже мой. Мужчин и женщин в совокупности с этим именем у нас аж 4 человека.
Кошмар какой.
Кошмар. Вообще страшное дело.
Я вот поэтому долго вас учил. Ну, первое время, когда только появился.
Ты все еще путаешь.
Среди всех Евгений, Фантонов и был... Ну, я, в общем, Алексей второй, да.
Алексей второй. Неплохо, не скромно. Друзья, давайте немножечко про имена с вами поговорим. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, номер для ваших смс-сообщений. И
телеграм-канал, да, говорит МСК-бот. Ну, и, конечно, у нас еще Твиттер, кстати, есть.
А, у нас еще есть
говорит МСК, да, можете писать и там. Мы, собственно, вопрос-то какой задаем?
Ну, собственно, про имена. Вот слушаем вас.
Доброе утро, как вас зовут?
Доброе утро, это Виктор 26-й, благодарю за эфир. Евгений, что у вас с горлом, лечитесь.
Виктор 26-й, я, по-моему, не просила советов, все. Я не буду принимать никаких советов в прямом эфире, я нервная женщина. Слушаем вас, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Представьте, пожалуйста.
Меня Георг зовут.
Вот, красивое имя.
Да. А что мы обсуждаем?
Мы... Это классно. Мне нравится.
Я люблю вот эти, знаешь, когда особенно там конкурс или что-то. А что разыгрываем? А вопрос какой?
Да-да-да, а кто я? А где я? А я сюда попал? Да-да-да.
Главное, а не процесс, да, главное участие.
В России часто называли и называют посвятцем. Надо называть, а не обзывать. Знаете, там посвятцем, если Гоголя почитать, вот там с Акакием было как раз неплохо. Помнишь, да, в повести «Шинель»? Про Акакия Акакиевича. Вот его, когда попытались назвать посвянцем, там было очень смешно, целый абзац совершенно непроизносимых имен. Николай Васильевич Гоголь был знатным троллем.
Урок русской литературы от Евгения Фоминой,
ну, а
говорит
же,
Москва.
А что же, почему же нет? Елена Сергеевна рассказывает, что у дочери в школе было 5 Анастасий. Кстати, когда я училась в школе, у меня тоже было в классе 5 Анастасий. Было суперпопулярное имя. Я думала, что все перестали называть детей Настями, но нет, они продолжают.
Кошмар, я сейчас запутался. Я не помню, нет. Как у меня в школе звали одноклассниц.
Вообще, нет, хоть кого-нибудь.
С одноклассниками все было просто.
Они все были Леша и Сережа.
Нет, нас было два, и был Леша и Гриша.
А.
Григорий.
Какая интересная школа у тебя была.
Музыкальная. Ну, музыкальный класс у нас был.
Понятно.
Ну, то есть были умные ребята, которые там физика, математика, были гуманитарии, да, и были мы.
Музыкальный класс, да, и там два мальчика.
Думали, что нотками будем читать до конца жизни.
И как?
Никак, посмотри.
Ну, я не знаю, мы с тобой еще пока не ходили петь вместе. Но говорят, что ты умеешь петь. Слышала я такую чудесную
байку.
Историю. Угу. А, вот, в общем, про название посвятца, мне кажется, часто вообще не пользуется популярностью.
Давай поясним вообще, что это и как это.
Это когда ты рожаешь ребенка, и вот в тот день, когда ты его родил, открываешь святцы и смотришь день в день, какого святого он родился, этот ребенок. И, соответственно, его так и называешь.
То есть, ну, именины или... это вот эта самая история.
Да, не? Да, по-хорошему. Вот поэтому, когда, вот, например, сейчас мы определяем именины, вот, их же несколько в течение года, да, ты должен посмотреть, какие ближайшие к тебе. То есть не то, что ты отмечаешь их 6 раз в течение года, а вот какие самые близкие к дню твоего рождения.
Насколько я помню, вообще именины должны быть одни, один раз в год. Потому
да.
что, опять же, да, некоторые люди могут просто разориться. Вот, допустим, у нас Татьяна есть, прекрасный редактор, вчера она пришла.
Да.
Принесла вкусняшки.
Вот говорит, молодец, Татьяна.
Мы сначала, у тебя день рождения, что случилось?
Она
что
говорит,
за
нет, повод? Я Таня.
Она говорит, я Таня. Мы такие, и что? А, потом сообразили, да, ну уже когда
а
доедали
тортик. А вы такие красные, да.
Ну, не очень умные бываем иногда. Но не суть. Есть же всякие, допустим, Петр, да, имя?
Да.
Анна. И вот у этих ребят именины почти там каждый день происходят. Это можно разориться, если вот так вот на работу или там в семью покупать тортики и всякие вкусняшки.
Ну, кстати, вот у тебя в семье отмечают именины?
Нет.
Нет. У меня отмечают, но не мои.
Я даже не знаю, когда у меня именины.
Вот я знаю, когда у меня именины. Чисто случайно, знаешь, в подростковом возрасте я была очень возмущена, что мамины, значит, отмечаются, а мама у меня Любовь. А Вера, Надежда, Любовь — это такой, ну, как бы достаточно известная дата, 30 сентября.
Трио.
Да, у меня в семье была и Вера, и Надежда, и Любовь.
И
мама,
почему-то
мама,
Женя.
Сестра. Да, и почему-то Женя. Но дочь я свою крестила Софией, как ты понимаешь. Ну так, на всякий случай, чтобы было комбо, как ты скажешь. Потому что Вера, Надежда, Любовь, и мать их Софья, собственно.
Угу.
Вот. Такая история. Я думаю, вот, значит, мамины отмечают, у нас там, типа, праздник и дым коромыслом, и папа там все время с цветами и шампанское в потолок, а мои не отмечают. Ну, короче, я посмотрела, ну, как-то, знаешь, не сложилось. Нет, все равно не отмечают.
А папа-то отмечал?
Папа? Нет. Зачем?
Ну, правильно, зачем, если у него и Вера, и Надежда, и Любовь.
Вот ты понимаешь, да, и...
София и Женя.
София и Женя. Сплошное счастье в судьбе, абсолютно. Вот Денис Пряхин рассказывает, что у меня дочка Дарья Денисовна, есть в этом что-то купеческое? Да, чувствуешь? И Пряхина. Вот ты знаешь, Денис Пряхин, и дочка у него Дарья Денисовна, есть что-то.
Купеческая
такое.
Дочка.
Купеческая дочка, да. Неплохо, неплохо.
Но мы, собственно, спрашиваем-то, наверное, даже больше о том, да, имена популярны сейчас.
Да, и чем вы руководствуетесь при выборе, собственно?
Какие,
или,
да.
Может быть, вы людей спрашиваете, чем они руководствуются? Ну, как бы вот чем мой сосед Сергей руководствовался, когда называл свою дочь Моникой?
Сериал «Друзья»!
А я думала, фотографиями Моники Белуччи.
Ну, видишь, сколько людей, столько и мнений.
Но надо просто спросить Сергея, если вы нас сейчас слушаете, расскажите нам, пожалуйста, зачем вы назвали дочку Моникой?
Объясните, Евгений не может задать вам вопрос у дома на личной клетке. Она
конечно, я потому что можно получить, ты же понимаешь, в лицо, мне кажется, от такого-то.
Сергей, простите, почему Моника?
Почему Моника? А еще было два мальчика, тоже они жили с нами же на лестничной клетке, это было очень смешно. Сейчас я тебе скажу. Один был точно Томас, а второй вот я не могу
Джерис.
Сказать. Ну что-то такое, Джерис, может быть, да. Что-то вот такое было в этом свете.
У меня даже не знаю, как детей сейчас во дворе зовут. Я, наверное, слишком поздно прихожу.
Ну вот, ты там пиво пьешь во дворе?
Нет, я работаю, и уже когда они уходят домой, я вот только начинаю выдвигаться, но...
Вот Милана, я знаю, у нас есть во дворе девочка по имени Милана.
Я знаю, что
Ника,
мой товарищ, да, он, когда у него появился первый ребенок, он очень хотел назвать его Лешей. Но так как его жена недолюбливала меня, да, именно так, она сказала, никаких Лёш у нас больше не будет, у нас одного в компании достаточно, поэтому будет Даня. Ну,
Даня очень популярна,
Даниил.
Кстати. Даниил, Данила, какие-то разные вариации.
Причем они иногда обижаются, когда их называешь не так. Потому
конечно,
что
нельзя путать Даниилу
Даня,
и Данилу.
Каждый Даня, да, он определяет для себя твердо по жизни. Даниилом он будет, Даней там, или Данилом.
Или Дашей. Что-то так смотришь.
Сейчас все возможно. Нет, почему?
Нет, он вполне может быть Даша. Это вот одно из популярных достаточно сокращений этого имени. Вот, слушай, нет, все-таки название по святцам, это же сильно. Вот я прям даже посмотрю потом как-нибудь, как мне стоило назвать ребенка на самом-то деле. Думаю, что там что-нибудь интересное.
Может, это не София там получилось, да?
Там вообще ни разу не София, тем более, что она Габриэль. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Алло, алло, да. Доброе утро. Доброе утро, страна. Это Бирюлёва товарная.
Да, Андрей, давайте.
Андрей Бирюлёва. Значит, вот по поводу имен, очень мне вспомнилась история, когда я был в Китае, там людей называли такими именами, что у нас вызывает как бы ненормативную лексику.
Да, да, поэтому давайте осторожнее с китайскими именами.
Да, поэтому я не называю их, но там приходится им говорить, что там, типа, ты будешь Сережей, там, Васей, там, или Петей, чтобы как бы не пузаться. А то очень приходишь, когда в офис, и там говорит, у нас вот такой-то, и говорю, ой, ребята, все, спасибо.
Понятно, спасибо, Андрей. Но все-таки, наверное, это не совсем в тему нашего чудесного эфира.
Китай-то?
Китай-то, да, а то сразу, знаешь, коронавирус.
Да нет, я на самом деле хочу уже коронавирус. Ладно, от проблем не убежишь, да, но тем не менее утро. Мы в позитивном ключе как-то двигаемся, и с Китаем, на самом деле, ситуация обстоит очень иногда весело. Порой у них-то это нормальные имена, и созвучные, и все хорошо, но вот у меня товарищи есть, которые работают в международной сфере, я бы так сказал, да, и они там во Франции чем-то занимаются, и есть у них там один китаец, у которого и имя, фамилия сошлись для русского уха вот прям вот как нужно. Ну и, в общем, там часть российская, когда он встает, его представляют на весь зал, он выходит.
Чувствует себя неловко.
А, нет, он-то нормально себя чувствует, а вот русская часть именно делегации чувствует себя не очень. Ну, они как проржутся, как говорится, да.
Кошмар.
Потом встанут и слушают дальше.
А человека так зовут, между прочим. Слушаем вас. Здравствуйте, что-то у меня...
Послушаем чуть позже.
Да, знакомому позвонили из роддома, сказали, что что мальчик сказал, назову Женей. Привезли домой, оказалась девочка. Так появилась Евгения Андреевна. Какая прелесть.
Ну, в принципе, Женя и Саша — это универсальные имена.
Да. Абсолютно. 7373948. Слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, Александр Устави. Ну, мне кажется, что это вот такая некая мода пошла, которая потом этим детям, к сожалению, аукнется еще в школе, в институте. Когда это уже схлынет и будет им, ну, не очень комфортно, да, вот у меня вот есть...
Так там, они же, все, если все они ровесники, они как раз им будет комфортно, они вот все поколение детей со странными именами.
Вот у меня есть в деревне у знакомых Ева Васильевна. Но помните, Иван Васильевич, у меня есть профессия. Марфа Васильевна я. Ну вот как-то так. Не знаю, мне кажется, будет тяжело.
Ну не знаю, мне кажется, Ева красивое имя.
Ева, да. Ну оно, кстати, уже тоже популярное и не такое броское, как многие. Вот, кстати, Габриэль, да?
Ну давай, да, Габриэль.
У тебя сейчас дитё пошло уже в школу.
Да.
Я так понимаю. И как?
Нормально. Им вообще нормально, понимаешь?
Слушай, а Габриэль сокращенно как? Вот, ну, допустим, Лёша,
я никак,
Женя.
Никак не сокращаю, там, не знаю.
А подружки?
Её тренер в бассейне называет ее Габи. Габи мне категорически не нравилась, поэтому я требовала сначала, когда она совсем была маленькая, да, сокращать ее до Эли. Но потом мне мама сказала, говорит, слушай, какая-то чушь, ты назвала ребенка Габриэль, чтобы, значит, сокращать
чтобы она стала Элей.
Чтобы она стала Элей. Что за чушь вообще? Поэтому я ее называю целиком Габриэль. Подружки ее тоже называют Габриэль. Есть там нежный вариант Габриэлка.
Габриэлка.
Да. Габриэлушка. Вот такой. Да, серьезно. Габриэлушка, котеночек, иди кушать скорее.
А когда покушал, Габриэлище.
Габриэлище, да. Это немного странно, да, я понимаю. Опять-таки, тоже, ну, у нее еще такая фамилия несклоняемая. И люди, когда в первый раз видят, они не очень понимают, мальчик это или девочка. Ну, потому что Габриэль имя универсальное, может быть, ну, мы все знаем Маркеса, да. В общем, да, я так, конечно,
хотя я думал изначально,
удивила.
Да, но Габриэль это мужское имя, если мы
в
берем
Израиле,
традицию.
В Израиле женское.
Архангел.
Архангел Гавриил.
Габриэль.
Ну,
в израильской традиции.
В израильской традиции, да. Ну, короче, в Израиле Габриэль это женское имя, да, а Ариэль мужское. Как ни странно.
Ариэль у меня почему-то
с русалочкой.
Да, именно.
Ну, есть русалочка, есть стиральный порошок, ты же понимаешь, да? Больше у нас нет никаких ассоциаций с Ариэлем, но если мы немножечко подумаем, то вспомним про Шарона.
Да. Ну, кстати, русалочка и стиральный порошок, в принципе, тоже ассоциации возникают.
Конечно.
Совместные.
Ну.
И то вода. А вообще, есть ли люди такие, которые хотели свое имя поменять? Ну, вот не нравилось им там, что им Лёша обращаются, или там Женя, да, или Габриэль. К примеру.
К примеру. Слушай, ну ладно, ты вот тоже так меня гнобишь. Ее очень хотел так назвать ее папа. Он прям очень выпрашивал и умолял, и, значит, в какой-то момент у меня случилось помутнение, как это всегда бывает у беременных женщин. Я сказала, ну
поддалась.
Ладно, да, и ладно, хорошо, пускай она будет Габриэль.
Я а там... ты как хотела назвать изначально?
А я что-то уже сейчас плохо помню, но мне нравилось имя Александра очень, и сейчас нравится продолжать. Мне очень нравится имя Ева. Да, то есть я бы назвала бы ребенка Евой, на самом деле. Я говорю, что же, если уж надо еврейское имя, пожалуйста, пускай была бы Ева.
Ну, кстати, Ева, да, вот Вера, думаю, что... опять же, это имена, которые, в общем, не склоняются, не разворачиваются, да, не сокращаются, опять же.
Ника какая-нибудь. Так что, ну, нормально. Вот, пожалуйста, пароль из Хельсинки в Стокгольм называется Габриэла. Габриэлла и Габриэль — это все-таки разные, знаете ли, имена. Не нужно.
Только Габа сокращение наше все, пишет Михалыч. Опробуй на дочери.
Габи все-таки. Нет, я думаю, что можно... как бы это получить в лоб. Она не откликается на Габи, кстати, она у нее нет привычки, поэтому она не обернется на улице, если сказать Габи. Единственное, кто ее так называет, это наш блистательный тренер по плаванию. Но там, знаешь, он только к ней обращается, в общем, вариантов других нету. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Я с большим удивлением узнал, что в географическом треугольнике вот Россия, Беларусь, Украина иногда встречается женское имя Ростислава. Это не совет, но информация для Кати Звягинцевой, потому что как в предстоящем замужестве...
Не знаю, зачем Кате Звягинцевой эта информация. Крайне маловероятно, что она так назовет ребенка.
Ну, Ростиславу можно называть сокращенно. Растишка.
Да, чувствуешь,
к примеру.
Вот, что там нынче с анжеликами, спрашивают? Что-то 14-й? Хороший вопрос. Кстати, что там нынче с анжеликами? Одно время было очень модно, ты же помнишь?
Давненько не наблюдал, кстати, уже.
И Анжелы. Но мне кажется, что если женщину зовут Анжела или Анжелика, то карьера ее определена, уж простите.
Эх.
Я, может быть, слишком стереотипно мышь.
Предвзятый стереотип, да.
Да, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Доброе утро.
Доброе утро. Можно сказать?
Да, вы в эфире.
Алло.
Нет, очень долго, к сожалению.
А, красивое иностранное имя Луиджи. А после смерти Ленина его поклонники зашифровали...
Ленин умер, идеи живы.
Это пишет Елена Сергеевна.
Это сильно. Это в этом прям что-то определенное есть. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, Лимонад Миджо. Отличное имя Габриэла. Мне очень нравится, была фигуристка в 70-е годы Габи Зайферт.
Да, отличное. да, я много посмотрел, да. Хорошее
имя. Отличное, и сокращать, ну, мне почему-то нравится тоже Габи. И Ева очень нравится.
Вот вы чувствуете, Лимонад Миджо, мы с вами совпадаем во мнениях и во вкусах. Да, прекрасно, я считаю.
Как фамина оживилась сразу.
Фамина сразу оживилась, да. Ну, у меня есть план, знаешь, по названию моих следующих детей, поэтому, да. Ну, там остеохондроз хорошее имя, акклиматизация еще тоже.
Михалыч, сразу вердикт. Ариэль сразу же будет в школе стиральным порошком.
Скорее всего, Ариэль будет доместосом в школе, да.
Ну, я хорошо, не Дося.
Ну, может быть. Дося просто уже давно нет.
Не актуально, да?
Не актуально. Пималюксом, может быть.
Что там еще есть, да?
Ну, в общем, ты понимаешь.
Персил Евгеньевич.
Во-во-во.
Например.
Вот вся вот эта вот чудесная история.
Доместос Петрович.
Угу.
Доместос хорошее имя, мне кажется, звучит прям, ну, властно.
Как остеохондроз. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Извините, был стишок такой в свое время. Думали отец и мать, как им доченьку назвать. И назвали ее Идеей. А ребята во дворе стали звать Индейкой. Когда девочка подошла, она, фамилия у нее была Мудрых, Идея Мудрых. А Петенька был Идея Пьяных. И вот она думала, выходить ли ей за Идею, стать ли ей Идеей Пьяных. Так что думайте, отец и мать, как вам доченьки и сыночка назвать.
Какой чудесный стишок, слышишь?
Угу. Прямо, да, слушай, задумался. Прям
великолепно абсолютно. Вот. Сына зовут Клементий, выбирали редкое имя специально. 489-й. У Алексея сына в проекте еще не было, но он уже знал, что он будет Назар.
Вот как. Назар. Нет, кстати, некоторые уверены прям с детства, как они назовут своих детей.
Да?
Ну, вот есть такие, особенно девочки.
Слушай, а в каком же это было фильме или сериале, где имя... А, в «Сексе в большом городе», конечно же. Когда какая-то из не очень близких подружек украла любимое имя Шарлотт. Я очень хорошо помню эту серию. Шарлотт очень плакала. По-моему, как-то на «ше» было имя, не помню точно, но что-то вот такое было, точно-точно. А называть детей вычурно дурной вкус, полагает Абдул-Хамид. Человеку с именем Абдул-Хамид можно назвать ребенка как угодно, будет нормально. Вы, в общем-то, не волнуйтесь за свой вкус, я полагаю. Ну и потом все зависит от фамилии, я считаю.
Да и вообще, много. В принципе, нет неизменимых вещей. Ну, вот в этой сфере нет того, что невозможно поменять.
Хочешь назвать ребенка Путиным? Назови.
Почему нет?
Почему нет?
В нашей стране все сейчас возможно, а также возможны новости, наговорит Москва.
Мы продолжаем. Алексей Ясенев здесь.
Евгения Фомина.
Доброе утро, друзья. Наши координаты +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. 7373948, код 495. Это телефон прямого эфира. Мы пошли на серьезную тему. Все, потрепали, знаете ли, и ладно, и будет.
Про имена поговорили, а теперь поговорим про работу. Проговорим про работу вместо службы.
Про службу, я даже сказала.
Да, потому что в Минтруде предложили новые виды работ и профессий вместо службы в армии. Теперь призывникам в России разрешат работать, внимание, декораторами и звероводами.
Звероводами, хорошо.
В новый перечень включили 122 вида работ и профессий. Теперь на альтернативной службе можно поработать звероводом, курьером, матросом, установщиком декораций, медицинским регистратором и специалистом по социальной работе. При этом потребность в людях выросла до
3416 человек. Аж до такой вот большой суммы.
Кошмар.
Цифры. На самом деле довольно много.
Отмечается, что право выбрать альтернативный вариант прохождения службы в армии предоставляется, если она противоречит убеждениям или вере гражданина России, а также если он относится к коренному малочисленному народу.
И занимается промыслами традиционными, это важно.
Вот вообще интересно, а можно было, что ли, вот так, что сказать, извините, это противоречит моим убеждениям, я не хочу служить.
Да, но мы должны понимать, что служить, ну, что альтернативная вот эта вот служба, она дольше, я вот сейчас вот посмотрела, я помнила, что дольше, но 21 месяц, включая 21 месяц вместо года. Так-то ты служишь в армии год, а то 21 месяц, это почти 2 года, то есть это дольше. А если ты проходишь ее на гражданских должностях в организациях военной сферы, например, какие-нибудь строительные управления, спецстрой или заводы, то 18 месяцев. Но все равно это 1.5 года вместо года. Чувствуешь? Чуть-чуть подольше. Тебе придется потратить времени на вот эту вот всю историю чудесную. Малочисленные народы, может, вообще оставим в покое, говорит Михайлович. С какой стати? Почему-то они... Мы должны их оставить в покое. Что же, они не люди, что ли? Они, может быть, даже оскорбятся, если мы их оставим в покое.
Служить должны все.
Да.
Да?
Хотя
да.
бы как-то. Вот, к примеру, альтернативным способом. Тем более, что вот можно быть звероводом или матросом.
Но вот здесь, опять же, теряется некий такой сюрприз, да? Потому что, когда ты приходишь в военкомат, ты еще в принципе не знаешь, куда тебя определят. Может быть, это будет морфлот. Может, это будет стройбат. Может, это еще что-то будет. А здесь уже как-то... Здравствуйте, я...
Декоратор.
Не хочу служить, да, как все. Я хочу быть декоратором.
Ну, тут тоже, понимаешь, такой момент. И у тебя, предположим, вот ты говоришь, можно ли было сказать, что там у меня какие-то убеждения? Ты же должен это как-то доказать. Ну, предположим, если... я не знаю, они будут это проверять? Это любопытно. Кто-нибудь пробовал? Вот есть ли у нас люди, которые пробовали выбрать альтернативную службу вместо военной службы традиционной в армии? Правда, это очень любопытно, потому что, ну как, вот ты говоришь, вы знаете, я пацифист, а потом какой-нибудь начальник военкомата заходит на твою страницу ВКонтакте, а там сплошные, не знаю, пушки, пистолеты и все такое. Понимаешь, что никакой ты не пацифист, а все ты нагло обманываешь.
Ну, в итоге ты декоратор, в итоге складывай все эти пушки аккуратненько, красиво, пусть лежат.
Нет, он говорит, нет, ты никакой-то не пацифист, иди нормально служи, нет тебе никакой альтернативной службы. Ты же ее выбираешь только в двух случаях, да, как мы вот только что выяснили. Про убеждение, или про, в случае с убеждением или с верой, или в случае, если ты к коренному малочисленному народу относишься. Не относишься ни к какому народу, Ясенев, я же вижу.
Нормально.
Да.
Определила.
Определил. На глаз определил.
А вдруг в тихом омуте?
Нет, нормальный наш.
Что-то водится. Наш. Хорошо. Ну вот как доказать, что у тебя другие убеждения, да?
Да.
Каким образом?
Вот мне тоже это очень интересно.
Приходишь в военкомат.
Ты должен, например, там, может быть, участвовать...
В хламиде. С значком хиппи. Говоришь, да. Всем пиз.
Да.
А я потом... убивать не буду.
я не могу, это противоречит, да? Но ты должен состоять в какой-нибудь хиппи-организации, может быть.
Вот мой хип-билет.
Да-да-да, должен быть, участвовать в каких-то парадах хиппи, в каких-то акциях, быть заметным активистом этого движения.
Нести... Кучу справок собрать, да?
Ну, я не знаю, но мне кажется, что да. Иначе так бы все как на дурачков бы ходили бы и говорили, нет, не хочу я там, знаете ли, вот, там, в, где ты сказал? Во флоте в каком?
Во флоте.
Угу. Вот, не хочу я там. Я хочу, может быть, декоратором быть в Московском театре. Угу.
Вот Алексей нам пишет, надеваешь юбку, и вопрос решен.
Ну, не знаю. Мне кажется, вопрос может быть решен разными способами.
Сейчас уже не прокатит, да? А если вы в Шотландии, то да. Вообще не пройдет номер.
Что за отговорка такая, традиционный промысел? Вот какой традиционный промысел, скажем, у цыгана? Цыган не малочисленный коренной народ. Во-первых, я не уверен, что он коренной народ России, а не Румынии или Молдавии какой-нибудь, скажем.
Изначально Индии.
Изначально Индии. Вот, видишь, как ты много знаешь о цыганах.
Я вообще молодец, если хорошо копнуть. А ты говоришь на глаз определить.
Вот, оказывается, коренной какой народ-то.
А то ж.
Вот, понимаешь, да? А тут... То есть, как бы, цыгане нет, это ни при чем. А вот если это какой-нибудь маленький народец, у которого всего его численность, например, 126 человек, они теряют свой язык, конечно, куда им?
И приходишь ты в военкомат и говоришь, так, я служить не буду, стрелять не буду, в ракеты космические там не пойду, я глиномес.
Да, я глиномес, я буду глиномесить на протяжении 21 месяца на благо Родины.
У нас же в армии не хватает горшков.
Конечно.
Конечно, я вам налеплю.
Потом не обязательно в армии, может, это горшки для какого-нибудь другого малочисленного народа. Ну, как-то так. А, значит, оскорбленные верующие не должны доказывать, что они верующие, и они оскорблены. А альтернативщики должны доказывать свою веру и убеждение. Двойные стандарты. Николай Ушаков пишет, я не уверена в этом, Николай. Поймите, я как раз спрашиваю. Просто. Просто это любопытно. Мне. Ну, что ты так смотришь на меня?
Лёша,
вы увидели, как Лёша на меня смотрит. Я себя все время чувствую неловко. Это как-то немного пугает.
Надо как тебя выбивать из колеи, а то что-то свободно себя чувствуешь.
Получается. Можно вон страницу ВКонтакте и Фейсбуке организовать перед походом в военкомат, заполнив специальным контентом. Ну уж знаете что, думаете, они дураки, что ли? У вас за два месяца появилась целая страница, и все заполнены специальным контентом.
Ну вы знаете, сейчас контент рознь.
Годами должны этот контент там публиковать.
Сейчас заполнишь альтернативным контентом, а потом вместо альтернативной службы пойдешь на альтернативное
лечение.
Ну, или так.
Назовем это так.
В лучшем случае.
Да и вообще, знаете, осторожнее надо быть с публикациями в интернете. А то вот напишешь в 2008 году, что театр и балет не любишь, а потом в 2020 тебе припомнят.
Вот слушай, я тоже уже занялся этим вопросом. Думаю, господи, я же студенческие годы, что только не делал. Ну, там всякие вот картинки веселые, еще что-то. Надо все...
Удалять. Я уже тоже подумала о том, что не быть моим министром культуры с моими голыми фоточками в Инстаграме. Но с другой стороны...
А у тебя голые фоточки в Инстаграме есть?
Конечно.
Господи,
у меня только голые фоточки в Инстаграме
есть. Сейчас, секунду, поговоришь,
что-нибудь, я посмотрю. Да. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Я сейчас вот включила, слушаю, улыбаюсь. В советское время даже северные народы не призывались в армию из-за малочисленности. Это я знаю точно.
Вот. Ну, то есть мы сохраняем эту... Ой, зачем вы бросили? Зачем вы бросили?
А зачем? Ну, сказал мнение, и все.
А, ну ладно. Все, ну хорошо.
Просто.
В общем, по поводу альтернативной службы. Ну, смотри, целых 122 вида работ. Раньше я точно помню, что там было, ну, если мы не берем малочисленные вот эти вот северные народы, а берем, к примеру, вот этих вот пацифистов, которым не позволяют вера и убеждения, то они работали, причем это было довольно долго, санитарами в больницах. Вот это вот выносить судно, вот это вот ухаживать за стариками и лежачими больными, то есть такая непростая работа, скажем прямо. И к тому же еще и в два раза дольше.
Но такую работу Минтруд нам не предлагает,
зато
ты можешь стать медицинским регистратором. Но я считаю, что человек, который заявляет, что он пацифист и в принципе любит людей, он не может быть медицинским регистратором. Давайте вспомним регистратуру.
Ты давно не был в поликлинике?
Очень.
Очень давно.
И больше, ну, я был вот сколько нужно раз, и больше не хочется, потому что...
Пойдем, я тебя провожу. Я тебя провожу, мы с тобой придем туда, а там тебе будут улыбаться. И будут говорить, здравствуйте, Алексей, мы очень рады, что вы к нам пришли.
Серьезно?
Вот, пожалуйста, ваша карта, да. Да.
Вот серьезно. Прямо в государственной
прямо
клинике?
Прямо в государственной клинике, да. Я сама обалдела.
Может, это какая-то особенная клиника?
Нет, самая обычная клиника. Я просто пришла тут в детскую поликлинику, значит, с ребенком, за каким-то, что-то мне там нужно было, и они прям плясали. Вот эти вот в регистратуре. Она вышла из-за стойки, у меня там что-то не получалось сканировать. Она сказала, ой, простите, у нас такой сбой, так неловко. Мы сейчас все починим. Очень жаль, что вам пришлось ногами приходить. Мы, конечно, приносим свои глубочайшие извинения, соболезнования. И будем стараться каким-то образом.
Ну,
ты понимаешь?
Ну, может быть, что-то поменялось за год. Потому что год назад, когда я был, у меня было
тебе
стандартное.
Тебе нахамили, да?
Гласили, так, что у вас?
Вот,
карта?
Там же нет никаких регистраторов. Там терминал и дежурный администратор в помощь. Вот, и дежурный администратор максимально нежен.
Максимально.
Там уже всех давно любят и по несколько раз, утверждает Алексей Земцов. Да-да-да.
Ну, тогда мы отходим от классики, мне кажется. А как же вот весь этот трэш при походе к врачу? Как же все эти эмоции?
Ну, все.
Чтобы
все
в кабинете
кончено.
Уже расслабился и вообще, в принципе, забыл, какая у тебя болячка была. Потому что сначала регистратура, потом очередь, потом бабушка в очереди, потом мне только спросить, потом тебе нужно уступить место.
Нет,
потом орущие дети, которые бегают.
Ты ходишь в детскую поликлинику, что
ли?
Нет,
ну приходят же родители там с болячками и с детьми.
А это зачем? Чтобы дети тоже заразились? Чтобы было веселее дома?
Конечно, ну.
Какая интересная история.
Здоровый ребенок, там здоровая мама, как в рекламе было. Больной ребенок, больная мама.
Все как положено. Ну, с другой стороны, слушай, яблочко от вишенки далеко не должно падать. Вот деревенский парень, мои слова, между прочим, подтверждает. Пожалуйста. А, вот, лучше бы начали женщин в армию призывать на альтернативную службу, раз у нас равенство полов, Рамси Болтон. Рамси Болтон, побойтесь бога, какое к черту равенство? Никакого равенства? У нас патриархат. Зачем нам на альтернативную службу? Нет, 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 спасибо.
А почему?
Большое.
Было бы неплохо, да? Разбавили бы.
Что бы мы разбавили?
Мужской коллектив. Альтернативный слово. В конце концов, среди таких профессий можно и женское ремесло какое-нибудь найти. Да?
Звероводом, вот, к примеру.
Звероводом, да. Почему бы нет? Будешь где-то в части военной выращивать кроликов.
В военной части выращивать кроликов. Звучит чудовищно.
Чудовищно, например.
Немного
да?
опасно.
Вышивать
крестиком.
Крестиком, да.
Я умею.
На форме.
На форме вышивать крестиком.
Пришивать
могу.
Погоны.
А их пришивают, да?
Стирать портянки.
Их вручную? Не, стирать портянки. Стиральные машинки придумали. Слава богу, 21 век. Разве же нет? Вот. 7373948. Телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-948. Номер для ваших смс-сообщений. И что у нас еще есть?
Телеграм.
Телеграм, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Вот видишь, поменяешь порядочек.
И уже как-то не
и
так.
И уже как-то не так все. А ты говоришь в альтернативную службу. Да невозможно. У нас страна победившего матриархата. На пенсию раньше, в армии не идут, живут дольше, говорит Рамси Болтон. А знаете, почему дольше живут? Потому что меньше курят. Читайте новости на сайте радиостанции «Говорит Москва» и в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Тоже латиница в одно слово. Там как раз про это написано. Я думаю, вам понравится.
Молодец. Реклама.
Молодец, я все. Вот еще, пожалуйста. И еще один, Михалыч. Рамси Болтон Михалыч, вы что, один и тот же человек? У нас матриархат, в армию не берут, на пенсию на 5 лет меньше, максимальное наказание 25 лет, декрет 3 года, сплошные привилегии. В декрет можете сами сходить, Михалыч. Прям, пожалуйста, идите вообще, сколько это... И материнский капитал женщинам дают, а отцам нет, говорит Андрей Дыдриков. Да, Андрей Дыдриков, как только вы научитесь самостоятельно рожать при посильной помощи женщины, вы получите материнский капитал.
Насколько я слышал, если мужчина самостоятельно родит, он получит какую-то неимоверную сумму.
Он получит $1 миллион, и это премия Чарльза Чаплина.
И, в принципе, тебе даже материнский капитал уже, ну...
Не очень-то будет нужен.
Приятный бонус, но не особо как бы погода-то и сделает.
Да, женщины живут дольше, потому что в армии не служат, утверждает Михалыч. Да нет, нет, женщины не поэтому живут дольше, просто они прекраснее.
Ну, вот, так,
женщина венец творения. На вас Бог потренировался, а потом понял, что накосячил и сделал нормальное.
Вот.
Это женщина.
Феминизм от Фоминой.
Феминизм, я бы так назвала.
Феминизм, новое направление мы выдумали.
Да-да-да.
А, здесь было вот сообщение, что в армии теперь портянок нет, а зря. Это Абдулхамид написал.
Вообще, тогда вообще чего вы боитесь этой армии? Там даже портянок уже нет. Мне кажется, это было самое страшное, что могло случиться в армии.
Фомина призывает, идите служить, все, ничего страшного.
Можно на альтернативу.
Портянок нет, все хорошо.
Конечно. Фомина, видишь, она вообще молодец, как обычно. А, по закону, между прочим, мужчинам тоже дают мат-капитал просто по желанию, мы отстали от жизни. Ну, подождите, там либо один, либо другой может получить. То есть вот кто ближе, видимо, к ребенку, тот и получает. Ну, то есть не то, чтобы, знаете, часть материнского капитала дали вам, а часть вашей жене. Тут найти кому-то одному.
Вот Андрей Дыдриков пишет, а разве участие отцов сейчас пассивное? Не сказал бы.
Ну, знаете.
Вот почему, да.
Что, почему?
Мы же тоже участвуем.
В каком, простите, моменте?
Ну, в каком? В том самом?
Да нет, в том самом. Не всегда вы, в конце концов. Тут, знаешь ли, не угадаешься. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, и говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, это мы в Телеграме. Мы сегодня обсуждаем альтернативную службу. Это довольно любопытная история. Вы видите, 122 новых профессии вам предлагается на выбор, чтобы, если уж вы такие принципиальные и не желаете служить, потому что сильно... сильно что? Сильно на верующие или религиозные.
Или вообще не хотите убивать. Михалыч пишет, 15 километров без портянок — это чревато стиранием в кровь ступни. Тем более у нас есть профессия курьера в альтернативной службе.
Вот, там вы потренируетесь. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Алло, ребята, еще раз, Бирюлева Андрей. У меня случай был, когда вот я поступал в армию, то есть меня забирали в армию на Угрешке, тоже один такой умник, когда говорит, что я не могу служить, я там... верующий, пацифист, а ему военком, этот самый там начальник этой Гришки, а будешь служить у меня в Анадыре, оленей будешь гонять, и для тебя, для счастья будет 5 градусов мороза. Вот там ты меня узнаешь, что такое армия. Вот. Альтернативная служба.
Ну, это какой-то, мне кажется, не очень удачный пример.
Мне кажется, не самый плохой вариант.
Гонять оленей.
Гонять оленей, да. Романтика. Снега.
А ты умеешь?
Оленей гонять?
Да, это же тоже, наверное, искусство. В смысле, не наверное, а совершенно точно.
Год служил, что делал? Оленей гонял. Все хорошо. Все нормально.
Оленей гонял. Ну, и можно снег чистить, знаешь, квадратиками. Тоже вариант. Армия должна быть добровольной и контрактной. А материнский капитал, по-моему, не должен быть причиной к появлению детей. Артем Монахов очень хорошо рассуждает.
Угу.
Армия должна быть добровольной и контрактной, а материнский капитал не должен быть появлением... причины к появлению детей. Так он, мне кажется, и так не причина к появлению детей. Как вообще можно рожать за деньги?
Я смотрю здесь...
Еще Рамси Болтон. Что такое?
Включились.
Да, начинается. Почему армия должна быть исключительно контрактной? Почему молодые мужчины должны гробить 2 лучших года жизни? Год. Год, Рамси Болтон. Все-таки год. Давайте уже не будем об этом говорить. Потом, ну какие же они лучшие? Я вас умоляю. 18 лет — это что, ваши лучшие годы в жизни? Ваши лучшие годы в жизни еще впереди.
Нет,
я
в принципе,
уверена.
Человек должен, мне кажется, сам решать, конечно же, да, идти ему служить или нет, потому что, да, армия не так страшна, и есть масса примеров людей, которые идут служить по собственному желанию, в том числе по контракту, потому что также получают за это деньги, ну и, опять же, хотят идти дальше по военной службе, профессию такую выбрали люди, например.
Да, так.
Почему нет, это хорошо, да, а если человек, допустим, не видит себя в этой сфере вообще никак, да, не хочет там... связать себя с оружием, со службой и вообще хочет поступить там в институт, но у него это по каким-то причинам, допустим, не вышло с первого раза.
Потому что он двоечник.
Потому что он дурак, да. Ну или просто пропустил, давай, скажем так, экзамены, то почему бы и нет? Почему бы не подождать ему, не дать время? Ну, что он там в армии потеряет вот этот лишний год, опять не подготовится, опять завалит экзамены.
Конечно.
А дальше уже только
контрактная
служба, потому что шоу
must go on.
Да?
Вот. А вот смотри, а у Ильи вообще отличный вариант. Я готов заплатить за своего сына, чтобы на эти деньги государство платило контрактнику. Сделайте это официально. Вот это прям тема. Смотри, Илья просто готов на протяжении года платить зарплату контрактнику. Но с другой стороны, это довольно большие деньги должны быть. Илья, я не знаю, сколько получают люди в армии по контракту. Наверное, там какая-то приличная зарплата.
Ставка, да?
Ну да.
Ну, получает он в конце года, насколько я знаю, да? Или каждый месяц?
Понятия не имею. Ну, в любом случае, ну просто ты прикинь, даже если это 50 тысяч рублей, то умножь это дело на 12, сколько получится? Сейчас не смотри так на меня, я не в состоянии этого сделать. Прям
мы гуманитарии никак. Здесь, я вообще музыкант.
1 200 000 разделить на 2. 600 тысяч рублей получится.
Минус налог.
А.
Наверное.
Плюс налог. 600 тысяч рублей должен получить человек.
Чистыми?
Чистыми.
Угу.
А еще сверху должно получить государство подоходный налог. А еще 26% за... Нет, ну это слишком уже, наверное, перебарщиваю. Ну ты понимаешь.
Ну кто служил, поделитесь по контракту, да, получал зарплату. 7373948, телефон прямого эфира. Очень интересно узнать эти нюансы. Но я пока смотрю вот на список специальностей, да, которые есть. Есть матрос еще. Я не понимаю, чем это отличается от службы на флоте.
А ты можешь быть матросом не на... Около 80 тысяч получает контракт.
Расходится мнение. Михалыч пишет 23 тысячи.
Ну, что-то да, расходится.
И Илья опять... там было, по-моему, цифра в 60...
А, нет, он говорит, ой, 600 тысяч, прям капец, огромные деньги. Да нет, это не огромные деньги, Илья. Ну, для вас.
Все зависит от должности и звания, пишет Алексей. Вот.
Вот, пожалуйста, а 614 предлагает, что вообще 12 тысяч получает контрактник.
Это молодой сотрудник получается, да?
Ну, видимо, да. Слушай, знаешь, у вас какой-то разброс, никто, короче, ни черта не знает.
Контрактник без опыта службы.
Это смешно. Слушай, какие 12 тысяч, кто тогда пойдет за эти деньги?
Ну, 12 в год.
Ты на гражданке заработаешь гораздо больше. Простите, я что-то начала говорить странными словами. Ну, ты не согласен со мной?
А ты иди и послужи. Ты все говоришь, мужики в армии, мужики.
Нет, поэтому я говорю, зачем же идти за деньги, за 12 тысяч в месяц идти...
Ну вот слушать. Смотри, Михалыч пишет, рядовой 23 тысячи. Алексей продолжает, лейтенант 80 тысяч от ПВО.
Вот, Алексей все-таки настаивает. Люди путают зарплату и оклад. Короче, да какая разница, зарплата или оклад? Вот Илья только что написал, что он готов содержать контрактника на протяжении года, чтобы сын Ильи не пошел в армию. Вот сколько придется заплатить Илье в таком случае, если мы это сделаем? Вот, Илья пишет, я серьезно, я плачу эти деньги, пусть их получит парень из глуши, которому они нужны. Лишь бы ребенка Ильи не трогали. Угу. Пусть он пойдет учиться в университет или куда он там собирается, например.
Хорошо, ладно, убедили.
Убедили. Хороший вариант, но просто я хочу понять, о какой цифре идет речь. Это очень любопытно. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро. Старший матрос Лом вас приветствует. Я хочу сказать, что если с таким предложением обратиться в определенную структуру, то ему придется платить оклад генерала, полковника, там, капитана, ну и всех, кто будет над этим солдатом. Ну, если хочет, то, наверное, может. А армия не такое уж и плохое дело. Вы просто не подняли еще один процесс, одну функцию армии, что в мирное время армия осуществляет, так сказать, кондиционирование общества от молодых людей определенной направленности, если она нормальная армия, а не, так сказать, подобие.
Вот ну вот все. Илья вам пишет, что нет, эти деньги полковнику и генералу и так платят, а вот ему хочется заплатить именно парню из глуши, который находит это единственным вариантом для своей карьеры.
Ну, ему тут же докажут, что надо платить и всем остальным. Не волнуйтесь, докажут.
Да я-то как и спасибо, я как раз вообще не волнуюсь, что мне волноваться. У меня нет сына. У меня только дочь.
Еще не вечер.
Еще не вечер, да, но что-то... И знаешь, как я всегда говорю, королева рожает девочек, вот это вот все.
А мальчиков кто рожает?
Не знаю, остальные все кто-то.
Промолчал, а остальные все?
Богини, может быть, какие-то.
Богини, хорошо. Да. Артем Монахов. Я когда забирал военный билет, случайно слышал мнение парня, что пойдет служить дальше, просто потому что не видит смысла ничем другим заниматься. В университет, видимо, не поступил, а работать никем не может. Вдобавок, в глубинке армия — единственная возможность, условно говоря, стать хотя бы кем-то. Вот так люди и идут.
Вот. Пожалуйста, и Илья готов им помочь своими деньгами, своими 600 тысячами точно, например. Может быть, миллионом готов помочь. Илья, у вас есть какой-то, верхняя какая-то граница? Ну, то есть скажешь, что нужно 5, например, миллионов за этот год заплатить, вы такой, ой, что-то не, пускай идет служить, ну, его сына.
Ну, знаешь,
например,
по факту...
Мне интересно просто, понимаешь, ну, вот человек серьезно предлагает такую схему. Схема любопытная. Сколько вот он готов за это платить?
Какую сумму?
Да, какую сумму?
Озвучите, пожалуйста.
Назовите. 5 много, справку лучше куплю. Вот, видишь, 5 миллионов он не готов заплатить. А сколько готовы? 2 готовы? Или 3? Или 4? Может, у вас 5 много, а 4,5 нормально? Знаешь, психологическая такая отметка.
Ну, знаешь, кстати, альтернативная служба, она, в принципе, была и раньше. Потому что в военкомате опрашивают вот твои навыки, что ты умеешь, да, и если у тебя неплохо было с компьютерами, ты идешь служить в штаб. Такие примеры наблюдаются, да. Опять же, музыкальные братья очень неплохо проводили время в музыкальном оркестре. Они там вообще, честно говоря, особо не парились. Вот у меня есть просто масса примеров, которые уходили в военный оркестр и...
На протяжении там двух, видимо, лет с большим восторгом колесили по стране и
именно
били
так,
в барабаны.
И, мало того, они до сих пор сотрудничают, то есть они играют где-то в своих коллективах, возможно, выступают где-то и на большой сцене, но также, когда нужно, они появляются именно в военном оркестре и неплохо себя чувствуют.
Ну, то есть это тоже такой вариант альтернативной службы, но она все-таки более военизированная, назовем это так. А сейчас вот мы же говорим сейчас все-таки совсем о том, что ты живешь у себя дома. То есть ты не, тебя не отправляют куда-то в казармы, а ты живешь дома в своей квартире с мамой и папой, или, не знаю, с братом и другом, с кем там тебе хочется жить, с девушкой. А, ходишь просто на работу. Но ты обязан именно этой работой заниматься, именно этим делом заниматься на протяжении там 21 месяца. Понимаешь?
Время 10 утра, займемся новостями.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять и пять в российской столице. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM. Мы продолжаем. В студии Евгения Фомина.
И Алексей Ясенев. Доброе утро. Наш координат. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Мы в Телеграме. И 7373948. Телефон прямого эфира. У нас есть восхитительный глава Чувашии.
Отличный
он,
человек.
Он от недели к неделе все восхитительнее и восхитительнее, знаешь. На прошлой неделе я писала новость о том, как он призвал мочить журналистов в день печати. Собственно, знаешь, пришел поздравить.
Слушай,
с профессиональным
праздником. Слушай, так это один и тот же человек,
да? Да, 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 да. Это он сначала, значит...
Вот он что.
Да, сначала он призвал мочить журналистов, был совершенно блистателен. Ему пришлось за это извиняться. Теперь он не менее блистательно вручал ключи от новых пожарных машин. Собственно, сотрудникам МЧС.
Да, для тех, кто не знает, глава Чувашии, Михаил Игнатьев, собственно говоря, его зовут, вновь оказался в центре скандала. Он заставил офицера МЧС попрыгать ради ключей от нового автомобиля. Накануне в Чебоксарах...
Это было не накануне,
даже не накануне, да, в пятницу на этой неделе прошел смотр техники аварийно-спасательных служб. Игнатьев подшутил над пожарным, заставив попрыгать во время вручения ключей от 4 новых спецмашин. Видео этого момента попало в социальные сети. Кстати говоря, оно есть у нас на сайте. Кто еще не видел, можете зайти в поиск, посмотреть. Все это прекрасно видно. А на кадрах, собственно говоря, видно, как глава Чувашии специально поднимал руку выше и улыбался, когда офицер МЧС прыгал.
Игнатьев, он выше, чем этот офицер, то есть, чтобы вы понимали, знаете, вот как в детстве, когда ты маленькая, у тебя есть старший брат, и вот он что-то поднимает над головой, а ты вот прыгаешь, скачешь.
То есть, ему показалось, что это смешно будет?
Ему показалось, что это будет смешно. Есть вопросы, конечно, к офицеру МЧС, если честно. Будешь ты прыгать?
С другой стороны, это ситуация была, которая, наверное, там думать было не до того. Ну, в общем... Вот тебе ключи, и он резко поднимает руку. Ну что, ну...
И ты прям прыгнешь? Ну, вот я не знаю.
Потянусь, наверное, потом задумаюсь, да.
Ну, что.
Ну, то есть официальное, да, вручение. Люди стоят, люди смотрят.
Да. Ты как бы все-таки офицер, простите.
Ты офицер, и тем более МЧС, да?
Ну,
ты люди, которые
спасатель,
спасают.
Ты должен, да, это носится имя с гордостью, так скажем. А ты тут скачешь за ключами? Странно. Хотя глава Чувашии тоже красавчик.
Ну вот, Михалыч,
тут пишет,
исключили из партии, это значит, что вся карьера пошла ко дну. Причем, по-моему, его исключили из партии еще до вот этого инцидента с ключами.
Да, но мы, конечно, теперь ждем каких-то более интересных решений. Я думаю, что два раза так лыжануть за неделю...
А с другой стороны, знаешь, исключили из партии, значит, теперь терять нечего. Никто ничего не выскажет, кроме, конечно же, местных жителей. Они и так его раскритиковали в интернете, заявив, что нельзя так унижать человека, который ежедневно спасает жизни людей.
7373948, давайте обсудим это с вами. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, у меня такое ощущение, что они родственники между собой или какие-то знакомые, близкие или еще что-то. Потому что если люди посторонние, и человек сам себя опускает до такого унижения, то
действуют, тогда, конечно, горе нашему народу, если мы себя чувствуем рабами.
Хорошо, а если они друзья или знакомые, то, значит, можно вот это все публично устраивать?
Ну, смотрите, вот у нас должности эти все, ну, я не буду орать, что они покупаются, но каждый начальник ставит всех своих знакомых, родственников, приближенных, лояльных и так далее.
Ну, перестаньте, они все-таки достаточно далеко друг от друга находятся. Это же не то, что его аппарат главы Чувашии условный, и это его заместитель какой-то. Нет.
Ну, лояльность идет все равно, идет сверху вниз. Они не могут работать вместе и не без субординации.
Хорошо.
Кто-то кому-то подчиняется.
И хорошо. И что это значит? Что можно прыгать за ключами от пожарной машины?
Ну да, в нашем феодальном обществе это должно восприниматься уже нормально, я считаю. Потому что образованность людей падает с каждым годом. И они ни книжек не читали, как это было раньше. А зачем книжки читать, если вот она в реальности? Рабы, слуги, и все, и замечательно, поздравляю.
Ну, конечно, это в реальности прям раньше все читали, обчитались.
В реальности сейчас это критикуют, ну, поступок именно главы Чувашии.
Вот, пожалуйста, Андрей Беликов, это публичное оскорбление офицерской чести. Тут вопрос к офицеру. В первую очередь. Почему он так себя ведет? Анастасия, к нам присоединяется 853-й. Я рада, что вы с нами. Вчера был целый сюжет про него по телеку. Оказывается, он уже давно не очень качественный человек. Григорий из Питера нежно так это все объясняет. Политик продемонстрировал свой низкий IQ, но как никто не заметил этого раньше? Да нет, мы заметили. Просто, может быть, только мы-то и заметили.
Но мы-то обратили это внимание на это чуть пораньше, да? Когда он обращался к журналистам, поздравляя...
Не, у него там еще до этого тоже была какая-то, да? Красота, да. Он вообще молодец. Он такой, молодец. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, Владимир, Москва. Слушай, ну, мне кажется, здесь не доработал аппарат целый. Вот, ну, полностью вся команда этого, кто выручал ключи. Ну, так они не вручаются, ключи. Посмотрите, как президент вручал там, был... вручение ключей, там, я не помню, от скорой помощи, там, и главы других, там, регионов вручают, там, на столе официальная часть, все это через, там, подносик как-то подходит, люди получают, оборачиваются, показывают, а здесь вообще как-то получилось, ну, может, цирк какой-то устроили просто, ну, реально, как будто это они друзья какие-то там. Вот они посмеялись.
Ну, даже если бы они были друзьями, согласитесь, что это несколько странно все равно.
Ну, послушай, ну, так не вручают ключи. Даже я в армии служил, нам вручали от новых машин. Командир строил часть на плацу всю полностью. Ну, не вручают так ключи. Ну, это вообще бред какой-то полнейший.
То есть вам кажется, что вся эта история, это прям какой-то фейк? Или вам кажется, что это просто плохо было сделано
изначально? Ну, я вот видео смотрел, я вообще увидел, что он как бы потянулся за ключами. А в этот момент человек, который вручал ключи, он просто чуть выше поднял, якобы показать, вот они ключи, а этот вот подпрыгнул. Ну, как-то вообще смешно получается. Нельзя вот это сделать, как столы поставить и грамотно, в нормальной торжественной обстановке вручить, как бы, ну, ключи. Ну, это ерунда какая-то, вот просто, честно.
Да, спасибо.
Я, возможно, бы поддержал эту версию, если бы не знал главу Чувашии, да? По его разнообразным историям.
Может быть, он хотел показать. Они даже не догадались, когда отмазывались, не догадались версию про показать это.
Я жду объяснения от главы Чувашии. Я знаю также, что он очень неплохо умеет комментировать свои поступки, как это было с поздравлением журналистов на День печати, когда он сказал, что он совершенно не то имел в виду, когда призвал всех мочить, да?
Да, да, да.
Ну, я всего лишь критиковал...
Он сам, по-моему, не очень понял, что он сказал. Потом, это, знаешь, тоже немного странно, когда ты поздравляешь людей и в процессе призываешь их же мочить. Это удивительно. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Максим, здравствуйте. Это Максим, да?
Алексей.
Алексей,
извините, не узнал, богатый будете. Это полковник.
Спасибо.
Вы знаете, вот что меня поразило, это то, что для обеих сторон это было нормой.
Да.
Вот это страшно на самом деле, понимаете? То есть, что вот, и, конечно, вот предыдущий молодой человек звонил, это отмазка, конечно, классная, да? Что он хотел показать, а тот не понял и подпрыгнул, решив дотянуться. Но на самом деле это классическая вот гопническая игра в собачку.
Да, но ведь вы бы так же, вы бы вот не прыгнули.
Ну вот смотрите, ну, как я могу, в общем, был вот довольно большим начальником, да, когда пока не ушел в запас. Вот, ну, честно сказать, либо этот самый человек получил бы от меня свое, либо это самое, я бы просто развернулся и ушел оттуда. То есть сказав, что, вот, извини, честь офицера мне не позволяет прыгать как собака и так далее. это одно, да. Но второе, для меня вот что самое страшное, это то, что они восприняли это как норму. И если бы журналисты не подняли шум, наверное, все бы и заткнулись и тихо сидели на попе ровно.
Ну, полковник, знаете, я об этом несколько рассуждала уже, о том, что мы же, в общем-то, живем в таком... такой парадигме, когда вот эта вот история унижения...
Да, замечательный пост в Фейсбуке, просто я вот аплодирую, да?
Спасибо, да. Вот я об этом же и говорю сейчас, что мы, в общем, мы привыкаем к этому унижению постепенно, что ли?
Да, именно. Вот. Вы абсолютно правы здесь, что нас возят мордой всегда. И нас, вот даже смотрите, у нас выстроена так вот наша юридическая, наша правовая система, что за то, что нам нужно, что мы имеем право, нам нужно идти и просить. Понимаете?
Да, да.
То есть вот недавно тоже на «Говорит Москва» выступал замечательный человек, я не помню, кто это, так краем уха слышал, да, что вот в отношении тех же самых пособий для детей, да, пришел в тот же самый ЕРЦ, положил на стол свидетельство о рождении ребенка. Все, ребята, больше никаких документов. Но это ж нужно бегать и так далее. То есть нас постоянно ставят в позицию вот просящего. А отсюда уже и в собачку сыграть, ну, в общем, никаких проблем.
Ну, сейчас вроде бы что-то начинает меняться.
Сомневаюсь. Вот вам совершенно новая вещь, да? Совершенно не... сегодня я услышал, да? Я не знаю, говорили вы об этом или нет. Хуснуллин говорит, что реновацию нужно распространить на всю страну.
Да, но это не совсем новое, это у нас...
Ну почему? Вот он только-только пришел, он с новой должностью уже об этом говорит. А о чем это говорит? Это значит, что у вас не будет земли под домом. Это значит, что вам дадут квартиру туда, куда это самое, они захотят, и так далее, и так далее, и так далее. То есть опять вас ставят в позицию, когда вам придется идти и просить свое право. И мы опять услышим, хватит прикрываться свидетельствами о собственности.
Спасибо, полковник. Давайте не будем уходить в реновацию по всей стране, потому что тему эту мы уже обсуждали. Она просто сейчас у нас пошла от министра, до этого, по-моему, Хуснуллин же, кстати, о ней и говорил. Или Собянин. Ну, в общем, это было на региональном каком-то уровне. Вот. Рамси Болтон тоже, знаешь, с другой стороны на это смотрит. Такие все умные и гордые, прям вот поживите за МКАДом, еще не так будете прыгать. Там YouTube не работает, там анархия.
Не везде.
Давай, расскажи мне, как там оно.
За МКАДом-то? Да. Но в Московской области все довольно неплохо. И там кто-то у нас тоже писал из слушателей о том, что почему ключи вручал
глава
Чувашии, да, а не начальник ведомства. Ну,
а должен начальник ведомства?
Вообще, мне кажется, эта история уже довольно распространена, когда ключи вручают губернаторы, главы города, да, мэры.
Ну,
вот
я
просто,
не
да,
знаю,
там
просто,
руководители каких-либо фракций, не знаю, как это должно быть, но практика это уже давно существует. И я сейчас задумался, честно говоря, о судьбе оператора, да, то есть эти новости взаимосвязанные, вот, которые про журналистов и так далее. Не ищут ли сейчас человека, который загрузил это злополучное видео для того, чтобы
помочить его немножко? Мне кажется, сейчас ищут другого человека, который займет пост главы Чувашии. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я что хочу сказать? Я убежден, что для главы Чувашии такое поведение и его, и вот этого офицера – это норма. Он сам наверняка присмыкался, вот подпрыгивал и так далее, чтобы подняться по служебной лестнице. И он не только не видит в этом ничего особенного, он считает, что так и должно быть. Если начальник, так сказать, может что-то для тебя сделать, значит, ты ему должен в пояс кланяться. И тот же самый про офицера я скажу, я думаю, он такого же мнения придерживается. У меня, алло, слышите?
Да,
в эфире.
Вот у меня было так впечатление, что я смотрю сцену из пьесы Островского, когда купец там своему дворнику или кучеру хочет подарить там, я не знаю, кепку там или жилетку. И тот вот радостно, со счастьем в глазах готов, я не знаю, сапоги лизать, лишь бы ему эту кепку, так сказать, дали. И дело не в кепке, а это расположение, так сказать, хозяина, барина. И еще, вот иногда, если, вот, ну, бывает какая-то историческая передача, и нам читают письмо, допустим, боярина Голицына Петру Первому, пишет тебе твой верный раб, твой холоп и так далее. А Петр Первый ему годится во внуки, даже не сыновья. Но боярин Голицын считает нормально, что если он над ним, значит, он его верный холоп.
Хорошо, значит, мы говорим о том, что это у нас историческая такая история. Историческая история, хорошо, я молодец сказал, да? Что у нас исторически тянется подобное отношение к вышестоящим.
Да, разумеется, и я думаю, что вот для этих двоих людей было просто удивительно и непонятно, а, собственно, чего все, так сказать, возмутились. Так должно быть, и это естественно и нормально. Ненормально, что кто-то сделал замечание, что кто-то там чем-то...
Ну вот, видите, мы сделали замечание. Мы интересуемся этим замечанием.
А я, смотри, как в воду глядел. Посмотрел, что творится в пространстве средств массовой информации. И да, журналисту, сообщившему, как глава Чуваши заставляет прыгать пожарного за ключами, поступают угрозы.
Да ты что, от кого же?
Пишут вот некоторые издания.
Что за издания? Назови, страна должна знать своих героев.
Лично я сейчас наблюдаю Ура-Ньюс.
Угу.
Вот, и пишут, что главный редактор... Правда, ПФО Александр Белов пожаловался на угрозы после публикации новостей о главе Чувашии Михаиле Игнатьеве, который заставил офицера МЧС прыгать за ключами от нового автомобиля. Белов рассказал, что в комментариях под публикациями об Игнатьеве ему стали писать угрозы. Ну, то есть потрясающе. Появились странные комментарии.
Алексей Земцов, на этой неделе я сильно устал от главы Чувашии. Откровенно говоря, Алексей, знаете, мы тоже же, нас немного притомил глава Чувашии, он... Потрясающе.
Ну, должно же это чем-то завершиться в итоге. Ну, если...
Ну, какой-то проверкой, я не знаю.
Не то, что там проверкой, да, комментарием.
Путин вообще в курсе?
Кстати, фейк-ньюс был какой-то со ссылкой на телеграм-канал, что вот тут Казань Фёст пишет.
Ух ты, боже мой.
Такое тоже есть. Владимир Путин досрочно прекратил полномочия главы Чувашии.
Ну, это была неправда.
Новость вчерашняя, да, ссылка на... Какой-то тоже не очень популярный телеграм-канал, но, в общем, как-то так. Слухи.
Полностью. Слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, я вспомнила в детстве, когда письмо приходило, тоже говорили, попляши, и плясали, и смеялись, и ничего страшного. Уже обычаи свои русские забыли. А те, кто кричит про обязанности чужих людей и целый час этому посвящает, лучше бы подумали о своих обязанностях. Спросите сами себя. Кощунство в эфир гнать, какие-то там блины все время применять, вырубать на полусловие людей, которые...
Вот это мы сейчас как раз и сделали.
Умеем, практикуем, да.
Умеем, практикуем, это правда.
А с блинами мы, кстати, не очень дружим.
С блинами мы вообще не дружим. У нас блины под запретом, если чё так. Если чё так. Вот. Обратите на это, пожалуйста, внимание когда-нибудь. А по поводу, кстати, вот этой, знаешь, письмо приходило попляши, я вспомнила сцену из фильма «Девчата». Помнишь, там такой был момент, когда вот героиня Румянцевой получает письмо одной из своих сожительниц в этой комнате, и угу. Она приходит, и она говорит, типа, танцуй, вот у тебя письмо сейчас, и... Прямо она пытается вот в эту игру с ней заиграть, начать эту игру, да, с тем, чтобы та танцевала. Она отказывается. Заметьте.
Там, а
там девушка очень гордая. Она отказывается в этом принимать участие. Она говорит, письмо отдала быстро, шмакодявка.
Ну, я сейчас так. Представил назначение, да, допустим, вот нам говорят, что танцевать, это такой древний обычай, все хорошо, все принято. А давайте представим, вот, когда сейчас, допустим, назначали новых
министров
и прочее. Вот, давайте, да, устроим танцы и устроим вот этот дурдом показательный.
Владимир Путин будет вручать, или, не знаю, там кто-нибудь другой, да, там чуть ниже даже рангом будет вручать, к примеру, орден героя, да, Героя России будет вручать, да? И такой, значит, коробочку открыл с этим Героем России, типа, давай, попляши, нормально вам будет? А Герой России такой, ха-ха-ха, это ж наш русский обычай, как весело будет поплясать. Вы серьезно сейчас это? Это же очень странно. Илья возмущен, кстати, звонком нашей слушательницы. Плохой ведет себя как плохой, это нормально, но офицер должен блюсти офицерскую честь, полагает Андрей Беликов.
Да, согласен, но я думаю, что здесь, опять же, был эффект неожиданности для самого офицера. Ну, в общем-то, человек стоит вплотную.
Я, вот знаешь, я
тебе протягивают
себя,
ключи.
Себя поставить на это, на, как бы себя поставить на место этого человека.
Офицера.
Офицера, да. Ну, правда, у меня не получается, потому что, естественно, в детстве, конечно же, старший брат отбирал у меня какую-то игрушку и вот так вот вытягивал и говорил, да, а ты пола, и вот это все. Естественно, это все происходило, конечно же. Но.
Но?
Но что?
Ну что? Я жду продолжения
сейчас,
этой истории.
Но сейчас, когда мне, простите, 29 лет, и Леша будет мне давать новости, которые он, например, распечатал. И когда я за ними протяну руку, Леша поднимет их наверх и такой, ну что ж, ты не пляшешь?
Мне кажется, до эфира будет... осталось 10 секунд, я получу в глаз. Скорее
я
всего,
думаю,
как
да.
минимум.
Да, я думаю, тоже так думаю. Ну, в общем...
Как максимум, поеду в больницу.
Да. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Здравствуйте, Владимир меня зовут. Ну, не нужно удивляться, понимаете, в России это нормальное явление. Но мало этого, мы же пытаемся это и за границу перенести. Вот пример вам такой живой, с этой, с израильской девочкой. Вот она отказалась просить о помиловании. Вот видите, за границей еще понимают, там люди на колени так вот не встают. Идет все...
Это юридическая процедура, при чем здесь? Это здесь вопрос не о том, что она должна попросить, потому что это у нас какая-то такая традиция, так скажем. Нет, это просто вопрос элементарных бумаг, понимаете? Человек должен написать прошение о помиловании, в ответ на это ему его дадут. Ну, это как бы, знаете, если вы не попросите, к примеру, не напишите заявление о приеме на работу, вас на нее не возьмут, потому что вы должны его написать, ну... чтобы вас туда не взяли. Чтобы вас туда взяли. Иначе, представьте, вы приходите устраиваться на работу и говорите, что это я вас буду просить, чтобы вы меня приняли. Нетушки, принимайте как-то так. Ну нет, ничего не получится. Это юридическая процедура, это немного другая история.
Давайте здесь мы обсуждаем именно поведение, да, и главы Чуваши, и опять же, поведение офицера, который подыграл, ну, повелся на эту игру, образно говоря.
Да, вот тоже с этими письмами. Анастасия меня поправляет и говорит, что она, там в девчатах она отказывается плясать по другой причине. А Елена Сергеевна пишет, что пляши вот значит, за письмо, а там могут быть плохие новости. Тоже мне игра развеселая. Ну, не знаю, мне вообще кажется, все немного странно.
Знаешь, я продолжаю мониторить сейчас новостные ленты именно по запросу Михаила Игнатьева. И если федеральные СМИ остановились еще где-то ночью, то вот местные... Ребята из Чувашии продолжают бомбить новостями.
Так.
Здесь уже назвали нового главу потенциального. Да, бывший ульяновский чиновник может возглавить Чувашию, пишет издание «Улпресса». Вот. Сразу несколько источников им сообщили, что на пост главы Чувашии, который может стать вакантным еще до выборов в 2020 году, сейчас активно лоббируется кандидатура некого министра экологии Татарстана. Ой,
да, давай я... же не ульяновский чиновник.
Интригу сохраню, да, и якобы даже действующий руководитель региона Игнатьев склоняется к тому, что именно вот этот человек, я интригую дальше, вот когда появится, тогда появится, тогда уже скажем, кто это, этот уроженец Братской Республики станет наиболее приемлемым вариантом. Это если его Игнатьев рекомендует, мне кажется, что...
Игнатьев сам... Слушай, а Игнатьев, посмотри, сколько ему лет. Загугли, пожалуйста. Он же ведь какой-то достаточно молодой. Ну, по крайней мере, на вид.
Ну, как тебе сказать? Ему 58 лет.
58
сейчас.
Лет? Слушай, мне казалось, что он гораздо моложе.
Молодо выглядит.
Неплохо выглядит, неплохо сохранился. Там в Чувашии, наверное, климат благоприятный.
Воздух хороший.
Воздух
да.
хороший. Опять же, физическая нагрузка при жучке.
Конечно. Опять же, поднятие
да.
руки, или как это правильно называется.
Да-да-да.
Занимает,
тяга.
В конце концов, занимается в компании представителей МЧС. Вообще хорошо. Там хорошая физподготовка, а ты спрашиваешь, почему хорошо выглядит.
58 лет. Нет, я сейчас у меня, конечно, все поменялось в голове. Очень здорово. Я думала, что он намного моложе. И, ну, думаю, может быть, это он от молодости такой, такой особенный. А человек в 58 лет себе такие штучки позволяет. Всё, спасибо большое, до свидания.
Я, знаешь, я хочу обратиться, если вдруг нас слушают журналисты из Чувашии, когда
да.
Игнатьев будет передавать свои полномочия официально, запустите прямую трансляцию, пожалуйста. Я хочу посмотреть на это. Как это будет выглядеть?
Да, это было бы очень любопытно. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе
алло.
Утро.
Алло, доброе утро, ребят. Евгений, игривый он, да, в свои 58 лет?
Да что-то мне кажется даже слишком...
Заигрался, мне кажется, даже.
С перебором.
Заигрался. Ребят, скажите, а вот продолжение, вот когда разрезают красные ленточки, там окошко в детском садике поставили, красную ленту режем, дорогу не сделали, красную ленточку. Это, и, по-моему, мне кажется, с этого сериала тоже идет. Как вы думаете?
Попытка обставить максимально торжественно довольно простые вещи?
Ну, те, которые они должны делать. Вот вы буквально там минут назад говорили. То, что они должны делать, почему мы у них должны вымолять. И они из этого делают себе пиар. Из этого они, ну, я не знаю, там что. Ну, красную ленточку в детском саде поставить окошко, да, красную ленточку разрезают. Праздник.
Что, ну да, такое? Я согласна, это странно. Спасибо.
Мне, кстати,
ну,
тут...
это как это так?
Ну, то... кстати, в Москве такого, такое в меньшей степени. У нас есть что-то такое большое вот открывают, действительно значимое. Ну, не знаю, новую
зато
ветку
в регионах...
там. Зато в регионах любую ерунду будут резать ленточку.
Я помню, да, был даже целый сюжет какой-то в новостях региональных, когда открывали кусочек дороги где-то в сельской местности. Ну, то есть...
Я помню, там асфальт
был... Ребята,
ветру...
ура, у нас появился асфальт!
Да, метров 5, мне кажется, там лежало.
Отлично, да. Но все-таки, да, когда открывают вот такую дорогу, это, ну, да, выглядит как-то глуповато, согласитесь, да, перерезают ленточку и открытие. Но это немножко другая история, немножко другая песня, нежели когда человек фактически унижается публично. Перед...
Я не знаю, тебе придется, конечно, провести сам эксперимент. Мне кажется,
давай просто подождем. Он...
Посмотрим, что будет дальше.
Игнатьев объяснил, когда журналистов поздравил вот так вот с праздником, а что он скажет на новый свой поступок, будем смотреть. И...
Будем ждать, да.
Да, дождемся.
Но он еще сказал, что он пошутил, потому что они неплохо знакомы. 10:30, новости. Здесь 35, мы продолжаем это утро, говорит Москва, Алексей Ясенев.
Евгений Фомина.
Так, ну что, друзья мои, давайте дочитаем ваши сообщения, которые вы нам оставили после предыдущей темы. Мы обсуждали главу Чуваши и его странное вручение ключей от новых пожарных машин сотрудникам МЧС. Там он заставил немножечко попрыгать с офицера, и офицер почему-то попрыгал. Короче, странная ситуация. Глава Чуваши нам не очень нравится в этом свете. Собственно, и сотрудник МЧС вызывает вопросы. 709-й пишет, что мы абсолютно правы, и не надо выставлять ненормальные вещи нормой, мы от этого ушли, и не нужно это возвращать. Анастасия 853-я интересуется, то есть если вы неплохо знакомы, то человека можно публично унижать, это же еще больше бред. В общем, как-то так. Вот. А Алексей Земцов напомнил нам о том, как в каком-то поселке торжественно открывали колонку для набора воды. Это же жесть, он полагает. Что ты так смотришь?
Да нет.
Колонка для набора воды,
почему
нормально?
Бы не, да, колонка. Ну, колонка и кусочек дороги. В принципе, колонка здесь выигрывает.
Да, мне кажется, она покруче все-таки будет. Ну, знаешь.
И больше затрат. И...
Да, да, да.
В конце концов.
Да, 58 лет главе Чуваши Михаилу Игнатьеву, как мы только что выяснили. Это, конечно, чудовищно. И удивительно. И странно. Слушайте, ну вы продолжайте. Звоните, давайте еще один звонок и пойдем дальше. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, доброе утро, Михаил, Москва. Ну, мне кажется, что, во-первых, вы не увидели во всем этом одну хорошую вещь. То, что все-таки журналисты это заметили и подняли шум. Несколько лет назад это было, в общем-то, проблематично, что журналисты это заметили. Вот. А во-вторых, один древний скифский философ говорил, что язык, чрево и похоть надо держать в узде. И, так сказать, культурный уровень наших начальников вызывает, ну, в общем говоря, печаль. Ну, и маленькое замечание. А как же блины на масленице? У вас тоже под запретом?
Нет, блины на масленице у нас приветствуются максимально.
С вашего позволения,
с вашего позволения.
Я хочу немножко подробностей про главу Чуваши сейчас.
Давай, что, у нас еще есть подробности?
Во-первых, да, я сейчас хочу сказать про его научную деятельность.
Так.
Оказывается... Наш доблестный глава Чуваши в диссертации в Совете Саратовского государственного аграрного университета имени Вавилова защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по теме влияния удобрений на агрохимические показатели плодородия почв Чувашской республики. А дальше пошли перлы. Ну вот, в общем, чем наш кандидат отличился. Да, если интересно, давайте послушаем.
Давай, очень интересно.
Критика и оценка. В 2012 году широкое освещение в СМИ получила оговорка Игнатьева. Он в прямом эфире назвал президент на тот момент Российской Федерации Дмитрия Медведева Василием Петровичем. Вот.
А кто такой Василий Петрович? Меня дедушку так звали. Он про него?
Ну, знаешь, как
бы... Кто такой Василий Петрович?
Он, видимо, человек эмоций, да, импульсивный. Василий Петрович, пусть будет Василий. Хочу руку поднять, подниму руку. Далее, в апреле 2012 года представители партии КПРФ, ЛДПР и Справедливой России в полном составе покинули зал заседаний и начали сбор подписей за снятие Игнатьева с должности...
В каком году?
Это тоже 12-й год. Ну, то есть, ага. Вот там 12-й целый
список.
То есть,
уже 8 лет?
Он в 12-м там собрал просто целую коллекцию всяких своих историй. За что они хотели снять его, тоже смотрю. Причиной стало недовольство кадровой политикой руководителя республики, социально-экономического развития, сельского хозяйства в регионе. Ситуация разрешилась после вмешательства только полпреда.
Обалдеть.
Угу. Также еще что-то было. В 2012 году получило широкое освещение в СМИ письмо Игнатьеву от экс-президента Чувашии, члена Совета Федерации на тот момент Николая Федорова. В письме был дан развернутый анализ социально-экономической ситуации в республике, ну и раскритикована деятельность руководителя региона. В частности, обвинили в потерях бюджета Чувашии на сумму 9 миллиардов рублей.
Ничего себе! Это подожди, прошло 8 лет. 8 лет. Человек продолжает руководить регионом. Мы настолько не любим Чувашу, она нам не родная, что ли?
Кстати, после пропажи 9 миллионов, да, я говорю, миллиардов рублей.
Миллиардов, да.
Простите, пожалуйста. Михаил Игнатьев в этом же году критиковался за большое количество коррупционеров в его окружении. Ну, с чего бы?
Но главное, не менять ничего. Главное, продолжать руководить Чувашей в этой
класс,
ситуации.
У него, кстати, еще здоровый образ жизни, правильно ты говоришь. Почему внешность хорошая?
Хорошо выглядит,
продолжаю, да, вот этот вот набор. В октябре 2014 года разгорелся скандал в связи с так называемой сауной Михаила Игнатьева.
Ух ты, и что там
элитной
было?
Элитной сауной для высокопоставленных чиновников, которая была появилась в доме правительства Чувашии. И, внимание, стоила она 15 миллионов рублей, которые взяли из республиканского бюджета. Красота.
Чтобы хорошо все выглядели и здоровье сохраняли.
А тоже.
Хотя, знаешь, в 58 лет, в принципе, уже не надо бы сауне сильно увлекаться.
Кстати, там к сауне еще две машины заказали. Угу. Общей стоимостью 8,5 миллионов рублей.
Леш, держи меня, а то я начну говорить неприличные вещи.
Угу.
Ну, мы все поняли.
Мне остановиться?
Нет, продолжай, это очень увлекательно.
Ну, собственно говоря, в общем-то, да, 20-й год уже...
Ну,
нарисовался,
да.
Про историю промочить мы прекрасно знаем, и вот дополнил он все это дело вручением ключей от нового пожарного автомобиля.
Человек просто праздник. Человек живет на широкую ногу. У него и сауна, и автомобили, и вот видишь, какая красота. И за ключами сотрудники МЧС прыгают. Ну вот все, что только можно. Представляете, какие подарки внукам дарят, говорит Алексей Земцов. Наверное,
тут, вот глава МЧС России Евгений Зиничев назвал поведение Игнатьева неэтичным, а еще пожестче высказался депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Ревенко. Он назвал моральное уродство. Глава Чувашии Михаил Игнатьев в очередной раз пробил дно. Это цитата.
Вот. Ну, может быть, сейчас будет какая-то реакция? В конце концов, господин Зиничев у нас не последний человек в государстве. А?
Ну, Игнатьев уже, насколько я знаю, да, верно же, исключили его из партии.
Да, да, да. Ну, видимо, после слов господина Ревенко.
И человек не задумался над своим подступком. Ну, то вот предыдущим.
С другой стороны, слушай, если ты уже столько лет живешь в этом мире, очень сложно как-то его изменить. Он, наверное, искренне не понимает, что такого. Сложно, сложно. Что мы будем с тобой дальше обсуждать? Ты уже придумал. У нас есть много всего интересного. Мне нравятся, например, перспективы в законе о досрочной пенсии для многодетных отцов, которых нет, кстати.
Ну хорошо, давай,
начнем. Давай, да, пойдем. Итак, документ депутата от ЛДПР Сергея Иванова предлагает предоставить право на выход на пенсию в 60 лет для отцов-одиночек, у которых 4 ребенка от одного брака. Почему именно 4? Почему не 3, в конце концов? У нас есть же про многодетность. Трое детей, да? Но тут именно четверо. Госсовет Удмуртии хочет снизить пенсионный возраст для мужчин, которые воспитывают детей до 8 лет, вне зависимости от брака. На 4 года, если у родителей 4 ребенка, на 3 года, если 3. Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, наша любимая, в интервью радиостанции «Не поверите, какой говорит Москва», положительно оценила внесенные предложения. Если бы я, говорит, решала бы этот вопрос одна, то, конечно, проголосовала бы. Но этот вопрос не будет принят, потому что мы же понимаем, что мы не можем без одобрения правительства это все дело принять, а, скорее всего, в правительстве рассчитываются средства на это вот все. Не получится у нас пенсионный возраст, хотя наоборот, увеличить, так что ничего не выйдет, скорее всего.
Она, кстати, продолжает для увеличения пенсионного возраста, так как там средств не хватает выплачивать. Мы сегодня предлагали, ну, как она говорит, чтобы женщины... 55 лет, а мужчина 60, как и было, но это тоже не проходит, тем более еще дополнительные категории выделять. Поэтому уже на один законопроект отрицательное заключение. Ну вот, как-то так.
У нас таким образом весь Кавказ будет на пенсии заседать, говорит Григорий из Питера. Это правда, потому что Кавказ многодетный в каком-то смысле.
Ну, а такой. Я не понимаю, зачем, почему.
Я тоже не понимаю, зачем. Почему именно мужчинам? Почему не женщинам?
Это во-первых, да. А во-вторых, если вот у нас есть сейчас мат-капитал, да, тем более мы там разбирались, что получает его семья, да. Ну, то есть и так, привилегия.
Ну, да.
Так еще и пенсия. А на пенсии это многие все, остаются работать.
Да, чтобы стимулировать рождаемость? Или чтобы что?
Ну, это насколько стимулировать рождаемость, если человек задумался насчет четвертого ребенка? Куда дальше?
Ну, хорошо, у человека и так уже четверо детей, и он теперь думает, вот, вот бы мне на пенсию бы на 4 бы года пораньше. Вот это бы, конечно, бы да. Серьезно?
Есть примеры, которые после первого ребенка мечтают на пенсию уйти.
Я, например. Что? Я считаю, что 29 лет вполне себе уже возраст, что пора на законный и заслуженный отдых.
Вот как вы считаете, действительно ли нужно ввести такую инициативу в жизнь? То, что мужчины, многодетные мужчины, должны уходить на пенсию раньше.
Да, Андрей Дедрик, вы догадаетесь, что по этому поводу напишет Алена Водонаева? Мы уже предполагаем, да. 7373948, давайте обсудим инициативу, она довольно любопытная. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Да. Вы знаете, вот у моего брата четверо детей.
От одной жены?
Как еще раз?
От одной жены?
От одной, да, от одной жены. Вот сейчас у него родилась, было две девочки, и сейчас родилась двойня.
Прекрасно.
Я вам хочу сказать, что вот эти 400 тысяч там, материнского капитала, да, и прочие средства, которые правительство помогает, ну, это же ничтожно мало с теми расходами, какие вообще ждут семью в будущем. Понимаете, то есть этих четырех детей нужно поставить на ноги, обучить, обуть, одеть, накормить.
Так, минуточку. А если бы ему государство бы не помогало, он бы четырех детей бы не рожал?
Да ну нет, конечно, рожал бы, он же так, не с надеждой
тогда,
на государство
как бы он
рожал.
Же не с надеждой на государство рожает. А тут ему, несмотря на то, что он и сам бы как бы решил, но тут ему еще и бонус, это же прикольно.
Это просто как приятный бонус просто.
Конечно.
И все, ничего более. То есть как-то стимулировать к рождению ребенка, мне кажется, оно не может стимулировать.
Да, спасибо, я думаю, что оно и не должно, наверное, стимулировать.
Ну,
в каком-то смысле.
Знаешь, я сейчас смотрю, это предложил все-таки Госсовет Удмуртии. Так?
Ну, в Удмуртии,
в Удмуртии
быть...
население на конец этого года 1 миллион, ну, в общем, полтора
миллиона человек.
Человек. 31 место по всей России Удмуртия занимает.
Ага, как в Замоскворечье, я так думаю, примерно, население всей Удмуртии.
То есть, если такая инициатива пройдет, то что рождаемость в Удмуртии должна повыситься?
А было бы неплохо, Удмуртии это бы пригодило.
Угу.
Так?
Хорошо, допустим.
Наверное. 7373948, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Георгий, Москва. А вот у меня вопрос, а чем человек от, с четырьмя детьми от, с от одной жены отличается от человека с четырьмя детьми от двух жен, которых он, которым он платит алименты, все поддерживает, ну, регулярно навещает. Вот у меня вот мне вот это вот непонятно.
В Удмуртии считают, что это все блуд и ерунда.
Нет, а вот я
ничего.
Вас спрашиваю, вот у вас есть ребенок, да? Вот представьте, что у вас 4 ребенка, двух мужей, или 2 ребенка, двух мужей, или 3, вернее. Вы уже не многодетная мать. Вот если у вас 3 ребенка от одного мужа, вы многодетная, а как бы так и нет.
А, кстати, ну, интересный вопрос, а на самом деле по закону я многодетная мать, если у меня 3 детей от разных мужей?
А, вот вы да, а вот мужчина нет. Я это специально узнавал в соцзащите. Просто ради интереса.
То есть, если у мужчины 3 детей от разных браков, он не многодетный отец?
Нет, у меня
классно,
четверо.
А почему?
У меня 5.
Так я может, в паспорт не писывать? Ничего тогда.
Я не многодетный, у меня 5 от 3 женщин.
Вы молодец, спасибо. Это тоже, согласись, неплохо. То есть, он не многодетный, наш слушатель, не многодетный отец, а женщина... Так,
дискриминация,
ладно.
Да?
Это любопытно.
Я просто еще раз перечитываю. Снизить пенсионный возраст для мужчин, воспитывающих детей до 8 лет, вне зависимости от брака.
Ну, замужем или не, как бы...
Ну, то есть, если не в браке, но от одной
но
женщины,
одна женщина, да.
То все окей.
Что же она за дура такая, 4 детей, рожать ему без брака? Ну, я извиняюсь, можно одного.
Ну, знаешь...
Ну, так и быть, ну, может быть, двух. Ну, чтобы вот четверых-то, ну, что ж такое.
Сэкономить на свадьбе, пока ничего не ввели, ну...
Свадьба стоит 350 рублей, прекратите, пожалуйста. Что?
А как же погулять?
по парку погуляй. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Виктор, 26-й, благодарю за эфир Подмосковья. Ну, естественно, тут что это дело мутное. А так ведь разобраться, ну, без женщины все равно никак. Ну, один мужик и четыре, как говорится, сами знаете кто. Ну, это вообще караул. Тут с одним не знаешь, что делать, понимаете? В школе насмотришься, дай ему то, купи ему это. А это четверо человек. Вот в таком духе, в таком разрезе. Спасибо.
Не очень поняла, что имелось в виду, но ну ладно. У моей сестры четверо детей. Они просто работать не любят и вечно от кредиторов бегают. Детьми никто не занимается. Там все очень грустно, я не понимаю, зачем такое поддерживать и пропагандировать. Пишет нам 853-я.
Я сейчас задумался, знаешь,
поддерживая Водонаева, между прочим, простите, пожалуйста. Я не то чтобы, но...
А льготы для тех, кто не хочет рожать детей вообще?
Не будет у тебя никаких.
Почему?
Вот расслабься. Расслабься, все не будет. У нас у тебя долг должен быть перед страной. Кстати, знаешь что? Мы тут сидели с мужем,
так.
Изучали новый состав правительства.
Угу.
Потому что, знаешь, нужно по долгу службы нужно выучить их. И вот у нас вечер, мы открыли бутылку шампанского и давай изучать правительство.
Хорошее начало, да?
Хорошее начало, да. Вот такие, знаешь, занятия у нас по вечерам. И так вот. Во-первых, мы смотрели, сколько им лет всем, вот тем людям, которых мы пока еще не очень хорошо знаем, тех, кого знаем, того
знаем. В угадайку играли?
Да. В угадайку, да, это уже следующий этап, когда уже, знаешь, как бы всех перечислили, вроде запомнили, давайте теперь попробуем заново. Сколько им всем лет и сколько у них детей? Ты знаешь, что у нас в правительстве очень много людей, у которых двое и больше. Там у нас есть один министр с 5 детьми, простите, очень много министров, у которых по 3 детей. По 2, то есть это прям вот это. Мы подумали, что это, знаешь, такая мода, что ли, у успешных и богатых людей должно быть много детей. Так положено.
Ну, знаешь, предлагаешь, соответствуй.
Да, предлагаешь, нет, ну, я пока что не такая успешная, такая богатая.
Так я не тебе.
Но вообще, да, да, предлагаешь, соответствуй. Именно, понимаешь, и вот действительно люди, которые успешны, у которых есть деньги, которые классные, ну такие, знаешь, они должны подавать пример в этом смысле.
Знаешь, люди, у которых есть деньги, да, они могут себе и позволить содержание большого количества детей.
Да, конечно, и поэтому... Ну, поэтому как бы им-то и должно, у них-то и должны быть эти дети в больших количествах.
А другой вопрос, если человек, допустим, немного зарабатывал, и ну, вот четвертый ребенок появился, и так, грубо говоря, перебивался
от
зарплаты до зарплаты, и уходит на пенсию, и, допустим, бросает работу, и вопрос уже, какая эта пенсия будет. То есть, насколько она будет велика, да, удмуртская, вот какая там зарплата, тоже надо подумать и узнать, сколько... будет платить государство на содержание четырех детей.
Хороший вопрос. И будет ли? Но с другой стороны, подожди, у него же эти четверо детей появились-то раньше, ну так скажем. Он на пенсию, ну то есть это когда он что-то тебе в 60 лет начал этих детей строгать? Чтобы их четыре человека
получилось. Знаешь, всякое бывает в нашей стране.
Нетушки, он должен был это сделать там, в возрасте трудоспособном. И когда ему уже пора на пенсию в 60 лет, у него уже дети поддерживают.
Предполагает, что дети уже взрослые, работают, помогают материально.
Да.
Ну и вдруг четвертый появляется в 60. И уже на эти пенсионные можно отправить его в школу. Например.
Веселиться. Конечно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Руслан Красногорцев. Мне 45. И в моем окружении уже есть люди, которые задумываются, что сделать еще двух или одного ребенка около трое. И уйти раньше на пенсию. Особенно это актуально для женщин, потому что женщины работать до 60, как услышали, вот вообще для них это такая трагедия. До 50 желания нет работать, а тут до 60.
Это так грустно. Это так грустно. Ты понимаешь, что люди просто, значит, занимаются нелюбимым делом, они не хотят ходить на работу, они хотят на пенсию сидеть дома и смотреть телевизор, и это гораздо более круто для них, кажется, чем ходить на работу.
Здесь, мне кажется, да, тогда нужно поднимать вопрос профориентации.
Да.
И копать
уже... Мне кажется,
уже...
с этого надо начинать.
К детям,
потому что... ну, кого не спросишь, типа, ой, завтра на работу не могу, не хочу. У меня бывает, что мне не хочется на работу, потому что мне рано вставать или что-нибудь такое, но в целом с удовольствием же ходишь.
Я себе пометочку сделаю, что надо на эфир эту тему как-нибудь взять.
Да, вот. Давай, потому что это прям хорошая тема, серьезно. Ой, женись 59 лет на женщине с 4 детьми, получу пенсию и гуляй, Вася. А нет,
не получится.
Не получится. Вы должны были этих детей до 8 лет воспитывать. А вы уже, знаете ли, женитесь, когда они у вас хорошенькие и замечательные. Если у тебя четверть детей, тебе надо вкалывать на трех работах, чтобы этих детей обеспечить. Тут волей-неволей станешь успешным.
Ну, это как...
Андрей, какой вы классный! Я вас так люблю, вы потрясающий. Спасибо, что вы это написали.
Ложка дегтя, смотря какие работы. Говорю вам я.
Что ты начинаешь? Ну, 853-я. По моим наблюдениям, три и более детей у родителей либо обеспеченных, которые могут себе позволить, и жилплощадь, и все такое, либо у нищих, которые детьми не занимаются. А получать пенсию и работать плохо, спрашивает 493-й. Нет, конечно, неплохо, просто вот это, вот это желание, да я хочу уже, наконец, бросить эту работу к чертовой матери. Ну, короче, это сейчас мы увидим.
Кстати, провоспитывать, да, до 8 лет самому все хорошо и потом получать пенсию. Зачастую люди обеспеченные, у которых большое количество детей, да, 4 и более, не будем перечислять, переходить на личности, как правило, воспитывают детей не сами. Нянечки, личные преподаватели.
Конечно, ты же с ума сойдешь воспитывать 4 детей. Значит,
а потом ребенок вырастает, и вот это вечная проблема, когда родитель не воспринимается уже как близкий человек, как родственник.
Ну подожди, существуют же разные схемы твоего отношения с детьми в этом смысле. То есть воспитывают, там занимается, к примеру, его физическим уходом какая-нибудь няня, знаешь, чтобы ты там не тратил по 1.5 часа каждое утро на застегивание пуговиц всем этим 4 отпрыскам своим замечательным. А ты плодотворно и максимально качественно проводишь с ребенком 1.5 часа в день. Понимаешь? Это будет, кстати, гораздо круче, чем если ты целый день будешь с ним, но очень занят варкой борщей, застегиванием пуговиц, всякой другой ерундой, а поговорить ты как бы и не можешь.
Вот говорить что? Будешь 1.5 часа эти, а все остальные, сколько там, 12 часов?
Да, но если
им ты... будет заниматься другой стороны, человек.
Да, ты 12 часов занимаешься, ты не занимаешься с ним хорошо, потому что ты все время в работе в какой-то. Подожди, я сейчас не могу, я варю суп. Подожди, я сейчас не могу, я застегиваю ботинки. Помолчи, одевайся.
И ребенок привыкнет к няне в итоге.
Не знаю. 737-3948. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Алло, здравствуйте. Я хочу вам сказать, что люди-то переживают потому, что, выходя на пенсию, они получали пенсию и еще могли работать на этой же самой работе. Когда государство в основном, основная масса живет впроголодь, то людям просто нужна лишняя копеечка. А вы, наверное, не подготовились к эфиру, если вы говорите, какой ужас, люди не хотят идти
мы
на работу.
Мы нормально подготовились к эфиру. Вот еще не хватает нам тут рассказывать, к чему мы подготовились, к чему нет. Дело не в этом. Вы тоже знаете, что путаетесь в показаниях. Вы, с одной стороны, говорите, что пенсия нищенская, на нее не прожить нельзя, и вообще это полная ерунда, ваша пенсия. С другой стороны, страдаете от того, что и вас ее лишили на там сколько-то лет, и придется на нее позже выходить. Как-то определитесь, либо крестик снимите, либо трусы наденьте. Ну, вы знаете уже эту присказку, правильно? Что ты так смотришь?
Ох, Евгения. Да нет.
Нет, все говорят, пенсия нищенская, на эту пенсию, там, не знаю, пакет семечек себе можно купить и больше ничего. Тогда чего вы так в нее вцепились?
Пенсия нищенская — это собирательное понятие. Опять же.
Давайте есть... какую-то логику выдерживать.
Люди любят критиковать, да, и воспринимать
да нет,
все в негативе.
В принципе, плохо. Все плохо в жизни. Ты что, разве не знаешь, что ли? Ты выходишь утром из дома и говоришь, боже, какая ужасная жизнь у меня. Какой я ужасный человек.
Почему у меня
не
так?
Фу, у меня не так.
У меня тоже не так.
Потому что привычка богатого человека, ну, принципиально богатого человека, потенциально богатого человека, предполагает вот такой вот взгляд на жизнь, а более позитивный. Понимаешь, позитивное мышление, оно работает.
Фомина назвала меня богатым человеком.
Потенциально богатым
Потенциально человеком. Богатым человеком, хорошо.
Вот, я тебе, может быть, желаю, чтобы ты не мечтал выйти на пенсию в 28 лет.
Очень хорошо бы было.
Очень хорошо бы было бы.
А что бы и нет.
Вот, пожалуйста. Любовь нам рассказывает, что у нее 4 детей, она воспитывает их сама, квартира двухкомнатная, все помещаются. Когда был один ребенок, я ничего не успевала. Сейчас успеваю гораздо больше. Работаю, муж работает, и о пенсии вообще не думаю. Молодец?
Молодец.
Любовь.
Правда, а что же? Касается, да, восприятия, опять же, вот эта философская поговорка, неважно, что вокруг нас, важно, как мы в этом себя ощущаем.
Да. Давай позитивного восприятия добавим нашим слушателям немножечко.
Немножечко,
пусть
да?
Им станет.
И будем приятнее. Прощаться, потому что «Утро на Говорит Москва» заканчивается. Здесь были Евгений Фомина
и Алексей Ясенев.
Оставайтесь
пока,
на нашей волне. Пока-пока.